12:06. Здравствуйте. У микрофона Майкл Наки. Как и каждый раз в субботу, это наш с вами ночной эфир. Программа «Один или один», кому как больше нравится. Нет трансляции на YouTube-канале «Эхо общества». Подключайтесь туда, ставьте там лайки, пишите в чат трансляции, и именно оттуда будет браться большое количество ваших вопросов, ваших комментариев, ваших замечаний. Эфир такой интерактивный, как знают те, кто смотрит его регулярно, да, каждую субботу в 12:00. 3 часа мы с вами здесь проведем, полчаса, ну или может поменьше, может побольше. Первых будет посвящено моему небольшому монологу. Затем с вами уже будем непосредственно общаться путем смс +7 985 970 45 45. Твиттер аккаунт вызван. WhatsApp и Viber доступны также для ваших смс-ок. Начнем, значит, после монолога с смс-ок. Потом будем общаться с YouTube-чатом на канале «Эхо общества». Отвечу на какие-то вопросы из комментариев к предыдущему эфиру. В общем, такая обширная у нас программа на ближайшие 3 часа. А на этом месте давайте перейдем к небольшому монологу.
И тут Майкл Наки встает на табуретку.
Сегодня меня впечатлило объявление, которое заключается в том, что уже в июне, в конце июня, якобы планируется голосование по поправкам в Конституцию. 24 июня такая цифра называлась в телеграм-канале Алексея Венедиктова, который говорит, что вот в АП обсуждается такая дата. О том, что это будет в конце июня, пишет и Ксения Собчак, аффилированный с властью экс-кандидат в президенты. Поэтому складывается ощущение, что да, вполне реальная дата. Также Василий Обломов пишет в своем твиттере, это такой музыкант, артист. Василий Обломов пишет в своем твиттере, что в мае на разных артистов выходили люди, которые говорили о неком концерте, который может состояться в середине июня в поддержку поправок в Конституции. И на этом месте я, конечно, не буду говорить про поправки в Конституцию, потому что кого они сейчас вообще могут волновать? Это фейковая повестка самой власти, которая там какие-то поправки придумала, зачем-то им хочет принимать, тратить на это огромные бюджеты и делает вид, что это важно. Да, мне на них плевать абсолютно. Вообще не важно, что было написано в старой Конституции, что будет написано в новой Конституции, потому что власть никаким образом никакой Конституции не признает, делает, что хочет. Гарантом Конституции является Владимир Путин. По крайней мере, так записано в нынешней Конституции. Владимиру Путину на эту Конституцию абсолютно наплевать, никакие положения из нее не соблюдаются, поэтому абсолютно не важно, какая именно будет написана, что именно будет написано в Конституции. Само собой, как только власть сменится на какую-то более-менее адекватную, то и, собственно, эту новую Конституцию дезавуируют, возможно, и старую дезавуируют, новую напишут, но это все будет впереди, поэтому сейчас обсуждать этого не имеет смысла. Но что в этом моменте я считаю важным, это то, что если уже готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию, это значит, нас будут всячески готовить к тому, что пандемия в России закончилась, к тому, что угрозы жизни больше нет или ее нет в таком объеме, в котором она была. И что как-то в России на этом история с коронавирусом завершена, с коронавирусной инфекцией, с COVID-19 завершена. И здесь, конечно, возникает разумный вопрос, так ли это и можем ли мы быть в этом уверены. У нас большое количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. У нас минимальная в мире смертность от коронавируса. 2500 человек суммарно по всей России, 1500 из них в Москве. И у нас невероятное количество сомнений в том, что мы можем хоть сколько-нибудь доверять этой статистике. Откуда берутся эти сомнения? Начнем с того, что нам не дают вообще статистику. Нам делают вид, что дают статистику, нас закидывают своими цифрами, каждый день нам пишут, сколько заразилось, какой прирост, сколько выздоровело, обязательно сообщают. Но проблема в том, что все эти цифры имеют мало смысла и мало возможности быть верифицированными, потому что по заразившимся так вообще мы не можем доверять ни тем тестам, которые есть, ни их количеству. Да, это подтверждалось и Московским департаментом здравоохранения, которые говорили, что тесты не имеют большую погрешность. Также мы это знаем, поскольку выясняется, что на каждого человека там по 5-7 тестов может тратиться, да, поэтому все эти цифры про тестирование, они никоим образом ни на что не влияют. Более того, сам мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что количество зараженных он оценивает лично в 300 тысяч. Его никто не посадил по закону о фейк-ньюс, значит, эту информацию мы можем считать полуофициальной, хотя она и противоречит тем данным, которые поступают из официальных ведомств, которые отвечают за фиксирование статистики по коронавирусной инфекции. А мы не имеем ту статистику, которая реально важна, а реально важна статистика по занятым палатам интенсивной терапии, по людям, находящимся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Да, отдельные больницы такую статистику дают, но никакой там комплексной картины у нас по этому поводу, к сожалению, нет. А у нас нет статистики по смертности нормальной, которая бы была, покрывала бы все регионы, которая бы обновлялась в режиме реального времени. Недавно Департамент здравоохранения Москвы публиковал статистику о смертности за апрель в сравнении с прошлым годом. Мы увидели там, что на 1800 человек умерло больше в апреле этого года, нежели в прошлом. Да, при том, что на тот момент считалось, что в апреле умерло около 700 людей от коронавирусной инфекции в Москве. И вот эта вот, да, разность цифр, она по-разному интерпретировалась и объяснялась. Кто-то говорит, что на самом деле вот все 1800 можно записать в тех, кто умер от коронавирусной инфекции. Кто-то говорит, что это побочные смерти, да, которые не связаны напрямую с коронавирусом, тут смотря как считать. Но я лично оцениваю ситуацию как еще хуже, потому что я вам уже объяснял, по крайней мере пытался, что большое количество смертей не случается из тех, что случались раньше, например, в том же прошлом году. У нас очень сильно снижен трафик, поэтому меньшее количество ДТП, в том числе меньшее количество ДТП со смертельным исходом. У нас нет массовых драк, массовых поножовщин, а у нас не пьют в барах каждый день, да, где тоже большое количество людей допивалось до какой-нибудь белой горячки или до сопутствующих заболеваний. Да, люди пьют по домам теперь, но когда ты пьешь дома, у тебя буквально меньше людей, с которыми ты можешь взаимодействовать или вступить в конфликт, хотя эти конфликты все равно происходят. Это мы видим на фоне увеличения сообщений о домашнем насилии. Тем не менее, большое количество факторов, которые раньше приводили к какому-то количеству смертей, они сейчас убраны. Да. Поэтому даже если бы цифры были одинаковые у нынешнего апреля с прошлым, это бы значило, что тот гэп, да, там, как это сказать-то по-русски, тот промежуток, который появлялся в связи с тем, что смертей не происходит, тех, которые происходили в прошлом году, он бы заполнялся как раз коронавирусом. Поэтому даже одинаковые цифры говорили бы о том, что смертность от коронавируса существует. А уж сейчас, когда мы видим, что по сравнению с прошлым годом у нас на 1800 смертей больше, это официальная информация Департамента здравоохранения, мы, к сожалению, не можем никаким образом довериться той статистике, которая публикуется. Мы видим также по регионам российским, что там тоже не все так просто со статистикой. Количество зараженных случаев, например, в ряде регионов публикуется буквально 2 недели с одной и той же цифрой, где там 97, 96, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 98, да, там в каком-то из регионов. И такую картину мы видим по многим регионам. Такая статистика, конечно, не может никаким образом соответствовать действительности, точнее, вероятность такого количества похожих или одинаковых цифр, идущих подряд, крайне низка, да, что заставляет нас думать о том, что эти цифры, да, достигнуты либо манипулятивным характером, либо просто нарисованы. Также губернатор Беглов рассказывает нам о том, что смертность от коронавирусной инфекции в Петербурге за прошедший месяц была 70 или 80 человек, при этом сам же добавляет, что от внебольничных пневмоний умерло около 600 или 600, я плохо с числительными дружу, если честно, 600 человек, чуть больше даже, почти 700, умерло в Петербурге. Тем самым, как бы, мы понимаем, что, конечно, с большой вероятностью это как раз люди, которые погибли в результате коронавирусной инфекции и осложнений, которые она вызывает. К чему я это все говорю-то, да? Потому что даже по официальной статистике, по официальным данным, если мы вдруг им поверим, получается, что пока мы не видим никакого ни пика, ни плато, количество смертей в Москве и в России с каждым днем ставит новые рекорды. И вчера был, и сегодня большое количество, да, то есть мы не видим никакого ни усреднения, ни снижения, да, оно, возможно, фиксируется по зараженным, но, опять же, то, что показывается на зараженных, это цифра, которая не значит примерно ничего, она зависима от тестов, она зависима от регистрации, она зависима от всего остального, эта цифра не очень нас интересует, потому что она с меньшей вероятностью отражает реальную действительность, да, когда мы говорим про реальные те вещи, которые мы можем смотреть как показатели, да, и мы видим рост, рост смертей в Москве и в России, то, к сожалению, говорить ни о каком спаде мы не можем ни с математической точки зрения, ни с эпидемиологической. Да? И еще раз я повторюсь, что это я говорю об официальных цифрах и официальной информации. Да? Пока я даже ни тушкой, ни чучелком не ступил, да, вот в это поле, которое называется «мы не очень уверены в официальной информации» и прочее, прочее. Пока вот постоим на этом поле с официальной информацией, с теми цифрами, с теми суждениями, которые нам дают официальные специальные ведомства и министерства. Более того, и Сергей Собянин говорит, что в Москве действительно пока рано что-то снимать, потому что эпидемия еще явно не закончилась. И на этом фоне, конечно же, какие-либо потуги и планы на то, чтобы 21 июня открыть футбольные матчи, 24 июня провести голосование по поправкам в Конституцию, выглядят несколько угрожающе, выглядит несколько опасно, да, потому что, конечно, будет большая агитационная кампания, она не прекращалась ни на секунду по телевидению, например, где до сих пор крутили ролики с там, различными актерами, призывавшими голосовать за поправки Конституции, но эта агитация явно будет носить и общественный характер, концерты, мероприятия, раздача листовок, раздача газет, кубы и прочее, прочее. Вот, поэтому все это вкупе выглядит достаточно дико, учитывая, что никаких предпосылок для того, что мы куда-то ушли от пика, не пика, там еще чего-нибудь, пока нет. Теперь давайте немножко про то, как, какие гипотезы существуют на данном этапе и что мы наблюдаем. Я очень рад, что Владимир Путин, видимо, послушав программу «Один» с прошлой недели, которая была в прошлую субботу, или посмотрев ее на YouTube-канале «Эхо общества», и почитав там комментарии, все-таки решил как-то взяться за проблемы врачей, за то, что им не обеспечены выплаты, за то, что их не обеспечивают средствами индивидуальной защиты. Но мы понимаем, что это все слова, да, что это слова, которые были и до выступления Владимира Путина. Он и до этого говорил, что всем надо все заплатить, врачи герои, я всех уважаю, все они супер-пупер, давайте не оставаться неравнодушными, но ВОЗ и ныне там, да, из чего там можно сделать два вывода, точнее, два варианта, да, либо Владимира Путина никто не слушает и всем на него плевать, да, и он ничем не управляет, поэтому его ценность стремится к нулю, либо все как всегда, Владимир Путин говорит одно, ни за чем не следит, и ему абсолютно плевать, как именно будут исполнены его указания, и таким образом тоже какая-либо ценность его сильно преувеличена. По факту мы видим ситуацию на прошедшей неделе, мы видели ее еще шире, чем на позапрошлой неделе. Да, эту тему мы обсуждали с вами в минувшую субботу в монологе, но как бы на прошедшей неделе она только усилилась. Огромное количество врачей остаются без средств индивидуальной защиты, большое количество врачей остается без выплат, которые им были обещаны. И эта проблема не решается ни на каком уровне, точнее решается. Вот в Чечне, например, ее решили следующим образом. Сегодня чеченские врачи и медсестры записали обращение с извинениями перед Рамзаном Кадыровым и Чечней за то, что сообщили о нехватке средств индивидуальной защиты. Это видео, где они говорят, что вот вы знаете, мы на самом деле не знали, средства индивидуальной защиты есть, все нормально, извините нас, пожалуйста, мы больше так не будем. Да. Совершенно очевидно, что это встраивается легко в модель управления в Чечне, и, наверное, каждый губернатор России бы мечтал, чтобы он мог, как Рамзан Кадыров, послать каких-нибудь людей, которые бы пообщались с записывающими видео врачами, и те врачи перестали бы кричать о том, что им не хватает средств индивидуальной защиты, их буквально отправляют на убой к больным с коронавирусной инфекцией, потому что без средств индивидуальной защиты в больнице, где концентрация вируса от больных коронавирусной инфекцией максимальная, да, то есть это буквально врач идет на смерть, причем это не очень зависит от того возраста, к которому он относится. Точнее, зависит в том плане, что чем он старше, чем больше у него болезни, тем больше риск у него летального исхода, но рискуют абсолютно все врачи всех возрастов, потому что концентрация вируса внутри больницы, внутри домов престарелых и других мест, которые называют очагом распространения коронавирусной инфекции, да, она там колоссальна. Поэтому врач без средств индивидуальной защиты, речь идет даже не о марлевых масках, потому что они никаким образом не помогают, речь идет о респираторах, речь идет о костюмах защиты. А без них можно говорить, что врачи ведут на убой, поэтому врачи, естественно, не хотят помирать, поэтому они громко кричат о том, что этих средств защиты нет. Идут они к журналистам и идут, записывают они видеообращение по одной простой причине, что вертикаль выстроенной власти никаким образом им помочь не может, что нет человека, к которому ты мог бы прийти и рассказать, слушайте, решите проблему. Да, главврач твоей больницы строит вторую дверь, чтобы не заразиться, как это мы также увидели из фильма Ирины Шихман. А, значит, местный Минздрав тоже от тебя отмахивается и говорит, вот по бумагам у вас все есть. Казначей, главный российский, что все деньги всем отправлены, да, то есть в этой структуре, в этой системе нет никого, к кому бы ты как врач мог бы обратиться. В общественной палате сидит какой-нибудь Илья Ремесло, а в Совете по правам человека какой-нибудь Шота Гаргадзе, а все это буквально дипломированные подлецы и подонки, да, поэтому абсолютно нет никакой структуры, к которому ты как врач можешь обратиться, и только твое публичное обращение с записью в интернет или с обращением к журналистам каким-то образом может дойти до президента или может дойти до неравнодушных людей. Поэтому мы на прошедшей неделе увидели большое количество таких обращений, они были и сегодня. Проблема эта усиливается, несмотря на то, что нам рассказывают, что все под контролем, что маски производятся, но надо понимать, что когда мы говорим о врачах, речь идет совсем не об этих масках, не о том масочном заводике, который купила для себя московская мэрия, а, соответственно, о респираторах класса FFP2 и выше, потому что, соответственно, обычные марлевые маски никаким образом не помогают врачам при взаимодействии с зараженными ковидом, да, COVID-19. Вот эти марлевые или тканевые маски, они нужны другим врачам, которые занимаются хирургическим вмешательством или еще вот какими-то подобными вещами, да, но которые напрямую не контактируют с больными коронавирусной инфекцией. Хотя тут опять же вопрос, насколько в целом у нас есть больницы сейчас, где нет шанса заразиться врачам коронавирусной инфекцией. Да, любой пациент, который приходит в больницу или приезжает туда на скорой, он потенциально может быть опасен. Это еще одно, да, такое хитрое лицемерие, потому что когда нам говорят от Минздрава или, опять же, от чиновников, что ни один там декан, ни одна больница не имеет права отправлять студентов в красную зону без его, значит, согласия, и мы на этом настаиваем. Проблема в том, что и в зеленой зоне может быть вполне себе инфицированный человек, потому что нет контроля сейчас над распространением, нет контроля над тем, как все это происходит, а ослабление ограничительных мер, безусловно, повышает риски. Я не могу никаким образом рассуждать про целесообразность или нецелесообразность ограничительных мер по двум причинам. Первое, нам не дают статистики, по которой мы бы могли посмотреть, справляется ли медицинская инфраструктура, да, то есть нам не дают данные о загруженности палат интенсивной терапии. Нам отрывочно иногда какие-то официальные лица сообщают, но опять же никакой единой сводной, да, там, информации мы не получаем. В отличие от всех других стран, в которых, ну, да, там, кроме стран третьего мира, в которых как бы пытаются информировать общество как раз для общественного контроля, для того, чтобы создавалось доверие. Да, у нас такого слова не существует сейчас, потому что глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, это так называемый доктор Мясников, да, тоже дипломированный подлец, подонок, и вообще нет такого канала информации, которому мы бы с вами могли там доверять. Тут надо отдать должное, вы меня, конечно, все обвините сразу в аффилированности и все такое, но вот если кто и дает какую-то информацию, то это московская мэрия, но при этом я постулирую, что ее крайне все равно недостаточно, все равно там идет какое-то наперстничество, все равно пытаются манипулировать какой-то статистикой, но вот по регионам, конечно, в Москве дают больше всего, но оно и понятно, потому что Москва сейчас страдает больше всех. Помимо прочего, давайте перейдем уже к совсем таким вещам, которые не связаны напрямую с официальной статистикой. Это статьи, которые начали появляться на Западе. Понимаете ли, в чем дело? Для Запада сейчас Россия немножко Северная Корея. По той простой причине, что в Северной Корее, не знаю, как на сейчас, но на 4 мая было зарегистрировано 4 случая зараженных коронавирусной инфекцией и ни одного летального. Понятно, что это не может быть правдой ни в каком виде, да, потому что там Северная Корея страна без медицины, страна без чего-либо вообще, да, там люди едят траву, когда голод там часто. Вот, и Россия немножко Северная Корея сейчас для остального мира, потому что у нас рекордная, даже в положительном смысле, рекордно низкая смертность, да, то, чего не было ни в одной другой стране, ни с одной другой медициной, ни с одними другими мерами, ну вот буквально не берет Россию коронавирусная инфекция. И, конечно, вот эта рекордная статистика в России, в которой локдаун был совершенно неполным, в котором людям не раздавали деньги, поэтому люди не соблюдали никакую изоляцию. Любой человек, который был за пределами Москвы в прошедшие 2 месяца, значит, всем абсолютно плевать, как только ты выезжаешь за МКАД, изоляция какая-то или нет. Я, например, живу в Подмосковье, никто никакую у нас изоляцию не соблюдал, а в том числе и группы риска, да, люди пожилые, они все так же кучковались на скамеечках, ходили вместе в магазин. Я это неоднократно видел, когда уезжал или возвращался с работы через стекло машины. Вот. И поэтому изоляцию у нас никто не соблюдал. Даже в Москве продолжали работать 3 миллиона человек в режиме там жесткой достаточно изоляции. При этом ну, там, орбидол хоть и выписывают врачи, но никаких чудодейственных свойств не обнаружено. Прививка БЦЖ в научных исследованиях не показала, да, свою какую-то корреляцию или связь с тем, что люди там не заболевают или у них лучше протекает, точнее, менее опасно протекает коронавирусная инфекция, да. То есть все вот эти магические чудеса, они как-то не впечатляют никого, потому что мы уже не... которые мы уже... Ну, магическое мышление или вера там в какую-то, да, там, эзотерику, оно не свойственно современному миру, по крайней мере, от него открещиваются, извините за такой каламбур. И поэтому, как, конечно, к России появляются вопросы. Вопросы эти всячески поднимаются в статьях Financial Times, Washington Post, New York Post, российский МИД, российские чиновники Госдумы обратили внимание только на две статьи Financial Times и, по-моему, New York Post, да, где говорилось о том, что может смертность быть намного выше, чем от коронавирусной инфекции, чем сообщает российская сторона. При этом у них, кстати, очень достаточно такие, знаете, статьи-то, ну, не то чтобы даже жесткие, то есть там нет такого, что российские власти скрывают там коронавирусные смерти. Нет, там было написано, вы знаете, очень может быть, что какая-то часть не учитывается, проходит там по другим спискам, прочее, прочее, прочее. Никаких серьезных обвинений там не было в адрес российской стороны, но понятно, что надо на кого-то обидеться. И, собственно, российский МИД только этим и занимается последние 10 лет, да, потому что Министерство иностранных дел, оно должно заниматься международными отношениями. Международные отношения со всеми странами мира, кроме Северной Кореи, в России провалены абсолютно, да. Поэтому, ну, МИД исключительно занимается тем, что говорит, как Россию обижают и какие все вокруг сволочи, что вообще не входит в задачи МИДа, да, со своими задачами МИД, к сожалению, не справляется. А есть также замечательная статья, замечательная, ну, в смысле, интересная, хорошая, про российских врачей, с прямой речью врачей, в каких условиях они находятся. И как бы на нее почему-то не обратили внимания наш замечательный МИД. Ну, МИД там сам с собой как-то играется, сам себя удовлетворяет, если позволите, на что имеет полное право. По итогу, о чем я хотел сказать-то вам, что, вы знаете, когда Владимир Путин объявил об окончании режима нерабочих дней, я написал в Твиттере, что режим повышенной готовности меняется на режим «каждый сам за себя». И есть впечатление, что за эту неделю я в этом впечатлении укрепился, что действительно дело рук утопающего сейчас будет проблемой самого утопающего. И все рекомендации, которые я давал в этой студии 2 месяца назад, сейчас надо удесятерить, а именно старайтесь не попадать в больницы, старайтесь следить за своим здоровьем, причем по любой причине, да, не именно коронавирусной инфекции, а вообще. Потому что много больниц сейчас загружено под коронавирусных больных, будет больше, потому что никаких тенденций к снижению не видно. Эпидемия пойдет в регионы, ничего не сделано для того, чтобы это не случилось. Врачи и медицинские учреждения не обеспечены средствами защиты, не обеспечены аппаратами, а те, что обеспечены, аппараты оказываются иногда не очень высокого качества, масштаб проблемы пока непонятен, да, но два ИВЛ уже взорвалось, вызвав пожары в тех больницах, где она была. Поэтому делайте все возможное, чтобы не попадать в больницу, а независимо от того, какие режимы в вашем городе, масочные, перчаточные или еще какие-то, держите дистанцию. То есть, ну, просто поймите, что неважно, вы верите в коронавирус, не верите в коронавирус, есть на издании «Холод», это Таисия Бекбулатова издание, есть интересная заметка, там прямая речь человека, который был, ну, ковид-диссидентом, да, который говорил, никакого коронавируса нет, и вообще умереть от него вероятность крайне мала, меньше, чем выиграть в лотерею, прочее, 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 поэтому зачем нас запирают на изоляцию? Спустя месяц этот человек оказался на аппарате искусственной вентиляции легких с подтвержденной коронавирусной инфекцией, и его отношение несколько поменялось. И вот там он на издании «Холод», напомню, описывает, собственно, свой опыт нахождения на этом аппарате. А если вы попадаете на аппарат искусственной вентиляции легких, ваши шансы на то, чтобы выжить, сильно понижаются, потому что статистика и по штатам, и по России очень похоже. Денис Проценко недавно, о чем я узнал вчера, недавно давал эту статистику, что там 80... Боюсь цифрами напутать, поэтому не буду говорить. Там больше 80%, кто попадает на аппараты искусственной вентиляции легких, по вот информации Проценко, они, к сожалению, не выживают. Вот, поэтому ваша задача максимально заботиться о своем здоровье. Понятно, что я не могу там призывать вас оставаться дома, во-первых, потому что это бессмысленно, если государство решило там полностью забить на все это, да, проводить там голосование по поправкам в Конституцию и прочее, прочее. Понятно, что всем надо работать, понятно, что всем надо выживать. И было бы странно призывать вас, да, как-то вот пытаться забаррикадироваться дома, потому что с таким государственным подходом непонятно, когда все это закончится и закончится ли. Но, собственно, вот изменить свой образ жизни, максимально дистанцироваться, стараться не контактировать со своими родственниками в возрасте, или если вы сам, так сказать, родственник в возрасте, стараться вообще поменьше контактировать с людьми, потому что, еще раз повторю, мы теперь, к сожалению, то, с чего мы начинали с вами эту тему 2 месяца назад, к сожалению, у нас абсолютно оборвалась нить там возможного доверия с государством и государственными структурами. То есть они как бы многое делали и в рамках собственных ограничений, во время собственных ограничений, да, для того, чтобы это доверие подорвать. Рассказывали нам про шашлычников, параллельно устраивая очереди в метро. Постоянно обещали выход на какое-то плато. Говорили там про одни группы риска, оказывалось потом другие. Поставили Мясникова главой штаба по информированию, да, то есть, к сожалению, сейчас можно там постулировать, что никакого там канала честного обмена информацией у нас нет. И поэтому, как бы, мы можем действовать только вслепую, а учитывая, что речь идет про наши с вами жизни, мы должны исходить из, ну, максимальных рисков, которые существуют. Вот, поэтому, мне кажется, важным сейчас, да, понятно, что претензии к власти, понятно, что их поведение абсолютно там неправильное, ужасное, немножко преступное, может быть, даже немножко, но там эти слова мы можем выкрикивать сколько угодно, можем писать их в интернете. Ну, если нас за это, конечно, не будут штрафовать, что вполне возможно. Но, к сожалению, мы не можем на данном этапе развития России никак на это повлиять. Поэтому, да, спасение утопающего, дело рук самого утопающего. И поэтому нам вот надо как-то с вами не утонуть, желательно. И поэтому позаботьтесь о своем здоровье, как бы вы ни относились к выдуманности или невыдуманности коронавирусной инфекции. Даже если вы считаете, что это все там заговор, 5G, вышки, чипизация, что угодно еще, да, это не мешает вам там социально дистанцироваться, стараться не прикасаться к поверхностям, открывать двери локтями и прочее, прочее, прочее. Да, это вот не требует от вас никаких серьезных усилий, просто следите за этим. Вот, все, на этом монолог небольшой мой заканчивается.
И тут Майкл Наки слезает с табуретки.
Да, и мы переходим уже к общению непосредственно с вами, с тем, что вы пишете. Сейчас я вот здесь делаю выжимку чата. Как вы помните, я копирую ваши сообщения и ставлю их в определенный файлик, для того, чтобы ничего из этого не пропустить, да, чтобы читать не только те, которые пришли вот в момент времени, а, соответственно, читаю с самого начала те, что там кажутся интересными, или все подряд, как по-разному получается, в зависимости от того, насколько интересен чат. Вот, но, собственно, можете подключаться к каналу на Ютубе «Эхо общества». В прошлый раз мы набрали с вами не очень много просмотров, но я понимаю, был праздник, все отмечали, все праздновали, это справедливо. Вот, в этот раз поэтому прошу вас активнее еще ставить лайки, но вот я вижу, что вы и так это активно делаете, спасибо вам большое. Давайте начнем традиционно с смс-ок, там, кстати, сегодня не очень много, это и хорошо, потому что, честно вам признаюсь, может же быть любимый ребенок, правда, любимый ребенок есть всегда, просто некоторые родители пытаются это скрыть, я скрывать не буду, а YouTube-канал «Эхо общества», конечно, и чат в нем, это мой любимый ребенок в этом эфире. Кстати, вы можете там увидеть новую модную приладу у нас в студии, это такой плексиглас, вот, который теперь разделяет ведущего и новостника. Так что, видите, мы тут тоже пытаемся, может быть, немножко каргокультово, но обезопасить себя. Так, доброй ночи, Майкл, пишет Стас Путильцев, традиционно открывая нашу с вами интерактивную часть ночного эфира. Поделитесь впечатлениями о прошедших дебатах 10 мая в воскресенье на тему 20 тысяч каждому, популист или необходимость, между Любовью Соболь и Ксенией Собчак. Чья позиция вам больше была близка или, наоборот, не близка, а также какие лично у вас остались вопросы, какие выводы можно сделать из этой дискуссии. Что касается дебатов, вы знаете, Это всегда интересно в том плане смотреть на реакцию. Нет еще ни одних дебатов, не было ни одних дебатов на моей памяти, публичных дебатов, которые бы все удовлетворили, все бы такие, вау, какие классные дебаты. Потому что дебаты, поскольку их в России нет, да, публичных практически, в сознании российской политической активной части общества дебаты — это что-то такое, типа, вау, это будет круто, это вот, нам не хватает дебатов. Но суть в том, что на самом деле дебаты никогда не бывают прям супер успешными. Ну, в том плане, что от них всегда ожидания весьма завышены. И никакие дебаты в мире публичные не являются прям теми, после которых все такие, вау, как мне нравится, как я доволен, там, прочее, прочее, прочее. И это очень забавно, потому что, опять же, после этих дебатов сразу там часть начала писать, это было там ужасно, плохой модератор, плохая Соболь, плохая Собчак. По факту, на самом деле, все дебаты, они всегда плюс-минус одинаковые, нет в них никакой феерии, искры или чего-то прочего, в том числе там образцово-показательные американские дебаты кандидатов в президент, они тоже весьма скучные, по крайней мере, с моих позиций, и нет в них ничего такого сверхинтеллектуального или интересного. И даже дебаты столетия меня разочаровали, это Жижика и, как второго-то зовут, любители диеты из водки и говядины, Питерсона, да, Жижика и Питерсона, они тоже оказались весьма странными. Вот, поэтому на самом деле никаких там волшебных дебатов не существует, есть там супердебаты, которые, я люблю, это спортивные дебаты, да, движения, в котором я находился около 6 лет, там выиграл кучу турниров, у меня дома есть полка с кубками под это дело, я очень этим горжусь, потому что, знаете, там, как в американских и западных фильмах, да и в российских тоже, когда вот у тебя есть полочка, на ней какие-то кубки стоят, грамоты, вот, и у меня тоже такая есть, мне это очень нравится. Вот, а так дебаты, к сожалению, там моя вовлеченность в эту тему не позволила из этих дебатов узнать мне что-то новое, в целом я там, моя позиция ближе к позиции Любови Соболь, естественно, потому что там основная проблема с адресной или неадресной помощью заключается не в экономической целесообразности, а, соответственно, в механизме раздачи этих самых денег. Да, российское государство характеризуется тем, что в нем чиновник, его первостепенная задача — никому не дать денег. И если мы делаем адресную помощь, она доходит примерно ни до кого. Как это происходило с помощью бизнеса, там с кодами АКВЭД была целая история, как это происходит прямо сейчас с выплатами врачам, да, когда сказали выплатить врачам, а говорят, а вот эти врачи — это не такие врачи, а вот это вообще не врачи, а медсестры, а вот этим мы поминутно будем платить. Любая адресная помощь в Российской Федерации, она не доходит до адресата, или этот адресат сужается до такого маленького пространства, которое никак не коррелирует с тем, как хотелось оказать помощь. Это специфика России, российской бюрократии. Чиновник на всех уровнях пытается эти деньги не давать, потому что он умеет жить только здесь и сейчас, и переживает только за конкретные транши и конкретные деньги, старается их никому не отдавать. И из-за этой особенности адресная помощь в России невозможна, по крайней мере, оперативно. Да? А здесь речь идет о днях, о месяцах. Поэтому все надо сделать очень быстро. Поэтому я, конечно, за общую помощь. Единственное, что там не обязательно насильно предлагать эти деньги, да, то есть там заявительный порядок, например, как с пропусками. Пишешь там, дайте денег, и тебе приходит денег, да, пишет Сечин, пусть будет Сечин. Или можно как собственно в Америке, где безусловно, я не согласен с теми, кто говорит, что адресная помощь была, конечно, нет, помощь была всем, да, там была отсечка в доходах, те, у кого доходы меньше 75 тысяч долларов в год, но это всем обозначает, что без критериально, то есть не нуждающимся, а буквально всем. Есть какие-то положения отсечек, да, но деньги — это все равно всем. Это не какой-то категории граждан. Да, люди с достатком менее 75 тысяч долларов – это не категория граждан. Вот. А по этой причине это, конечно, деньги всем. В России тоже надо деньги всем. И более того, Путин так и сделал. То есть он попытался замаскировать это под детьми, да, от 3 до 16 лет. Не очень понятный мне критерий. Я пытался понять, что же такое в 16-летнем возрасте. Да, почему, например, на 17-летнего ребенка не надо давать деньги. Или там, почему надо давать на 15-летнего. Я не понял. Там возраст согласия 16 лет. Не знаю, связано это как-то, не связано. Окей, не мое дело. Но это буквально попытка раздать денег не адресно, а всем подряд, да, через госуслуги, но там большое количество документов, всякие снился, не снился, надо тоже собирать. И даже вот когда, решили раздать деньги всем или многим, все равно это столкнулось с тем, что надо какие-то бумаги отправлять, что-то подтверждать. В общем, как всегда, не получилось. Поэтому, конечно же, я тут на стороне Любови Соболь, плюс программа «Это 5 шагов Навального». Там помимо раздачи прямой денег есть много других интересных, на мой взгляд, мер, которые тоже имело бы смысл осуществить. Да? И программа это рассчитана не на месяц, там не на два, а на год, на весь. Поэтому там вопрос Собчак про четвертый месяц был очень странный. Ну и в целом Собчак, да, использовала черную риторику в большом количестве, хотя мне было странно видеть, что Любовь Соболь к этому была немножко не готова, да, потому что было абсолютно очевидно, что Собчак будет использовать черную риторику, но я там могу понять примерно стиль Любови Соболь, потому что она вот не была, скорее всего, заинтересована к полемике с Ксенией Собчак, а использовала эти дебаты скорее как площадку для высказывания мыслей команды, всей команды, которая занимается пятью шагами. Эту позицию я тоже могу понять и принять. В общем, мне кажется, это событие было интересно, и то, что мы продолжаем его обсуждать спустя столько дней, только подтверждает его интересность. Сергей КВПДП. Hello, дядя Володя с классикой рока выходит во вторник. Поделитесь плюс радостью со слушателями. Ваша аудитория ведь огромна, да? Лайк на трубе поставил. Окей, дядя Володя с классикой рока выходит во вторник. Делюсь я с вами, уважаемые слушатели, поэтому знайте об этом. Дима из города Киров. Здравствуйте, Майкл. Не возрастов, а возрастов. Вы что, говорим по-русски, не слушаете? Действительно, не слушаю, но спасибо, да, буду знать, спасибо. Доктор Мясников, по словам Соловьева, тоже работает в красных зонах. Ну, по словам Соловьева, так там вообще мы живем в идеальном обществе. Там всем помогают, всем деньги раздают, а там полиция никого не убивает, значит, Путин хороший и прочее, прочее. Слова Соловьева это примерно как с чем бы таким сравнить даже, да, надо было сначала придумать какое-то сравнение, потом рассказать. Ну, там слова Соловьева это примерно как поиски священного Граля, да, мы все время пытаемся найти в них какой-то смысл, но он постоянно ускользает, да, слова Соловьева, они не нужны никому, кроме самого Соловьеву, да, доктор Мясников такой же, собственно, абсолютно производный продукт жизнедеятельности человека, или скорее российского общества, как и Владимир Соловьев, они в целом хорошо, что рядом, да, синизатору, когда он придет, будет проще собрать их в одном месте, вот, поэтому никакие слова Соловьева не заслуживают вашего внимания или доверия, все вещи, которые он может сказать правильно, наверняка скажут и другие люди, а количество дезинформации, невежества и глупости, которое льется из его поганого рта, превышает все возможные пределы, поэтому не пиарьте Соловьева, он этим и живет, да, что вот он такой вот фрик, и все такие, смотрите, какую глупость сказал Соловьев, и это то, чем он питается, да, поэтому он намеренно говорит всякую дичь, для того, чтобы вы это смотрели, распространяли, в Твиттере запускали и говорили, смотрите, какой дебил Соловьев. Таким образом, он и имеет свою популярность и свой гешефт, да, нам надо это обрубить, буквально прекратив его упоминание. Анна, Майкл, слышал ли ты про Позднякова, который создал базу неподходящих его фашистским взглядам девушек, иногда парней и провоцирует травлю? Как привлечь внимание к этой жести и почему никто до сих пор не повредил его чувство безнаказанности? Смотрите, какое дело. Да, я давно слежу за ситуацией вокруг этого, значит, деятеля дегенеративного. В чем проблема? Что каждый раз, когда мы его обсуждаем, мы повышаем его мотивацию для того, чтобы заниматься этим в дальнейшем. Да? Потому что, к сожалению, не существует на данном этапе никаких правовых механизмов для того, чтобы его как-то остановить. Поэтому мне кажется, что главное оружие для борьбы с ним – это забвение. Поэтому я как бы особо вот этот вот Позняков, ведь я даже не особо поясняю, кто такой Позняков, чтобы та аудитория, которая про него не знает, не узнала бы. Потому что любое привлечение внимания к этому персонажу скорее будет усиливать его желание заниматься той отвратительной деятельностью, которой он занимается. Да? Ну, я, безусловно, к этому персонажу отношусь негативно и, скажем так, надо смотреть, какие инструменты существуют для того, чтобы его деятельность пресечь и прекратить. Так, Стас Путиль спрашивает, смотрел я фильмы кинокомпании Marvel «Человек-паук. Возвращение домой», «Человек-паук. Вдали от дома». Поделитесь о них впечатлениями, посоветуйте что-нибудь из новинок в кино. По счету новинок в кино не знаю, давно ничего не смотрел, если честно, по очевидным причинам. Надо восполнить, кстати, пробелы. Последнее, что смотрел, не поверите, «Красавицу и чудовище», фильм, который вот выходил с Эммой Уотсон, мне не очень понравилось. Я сейчас планирую сериалы посмотреть. Саша Плющ вот вчера порекомендовал «Убивая Еву», посмотрю его. Что касается фильмов Marvel, мне кажется, это лучший «Человек-паук» из тех, что был, лучший «Паука» с Сэмми Рэйми, лучший, ну и, понятно, перезапуска. Вот потому что долгое время «Человека-паука» представляли как таким, знаете, уже, ну, человеком юношей, там, но уже не очень молодым. И в комиксах он поначалу такой, но по факту это человек, который учится еще в школе. Вот наконец-то взяли Человека-паука-школьника. Хороший сюжет, хороший спецэффект, поэтому мне очень нравится, что получилось у Марвел после того, как Sony отдала права на Человека-паука. Но сейчас Человек-паук застрял немножко в лимбе, потому что опять какая-то там сплеск с правами. Посмотрим, чем дело кончится. Наталья пишет: привет, спасибо, спасибо и вам. Евгений Спензе, тоже приветствую вас. Евгений, Майкл, как вам? США нашли антитело для полной блокировки коронавируса. Новости на РИА Новости. Валерий Мельников, перейти в фотобанк, что-то такое. Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус. Специалисты компании исследовали миллиарды антител, сотни из которых оказались способны воздействовать на коронавирус. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, я вам скажу, как и все, что касается таких новостей, ну, заявили и заявили. Да, там, в момент, когда будет действительно найдено эффективное решение, вы об этом все узнаете, это станет мировой сенсацией. А вот эти все заявления, Онищенко заявлял о том, что есть три вакцины в России, и делал он это полтора месяца назад, да, там Песков носил блокатор от вируса и прочее, прочее, прочее. Да? Пока очень часто журналисты, и не только журналисты, любят писать о каких-то прорывах, сами люди любят приписывать себе какие-то гениальные, значит, прорывы, там, великую какую-нибудь таблетку, лекарство, прививку или что-нибудь еще. Но дело в том, что здесь как раз массовость характеристика истинности, да, как только появится эффективный способ, поскольку весь мир его ищет, и весь мир готов к тому, чтобы его тут же взять на вооружение, а все там, не знаю, выйдет Трамп и Владимир Путин, обнявшись друг с другом, к ним подсоединится Си Цзиньпинь и там лидеры западных государств, они выйдут к вам всем перед микрофонами и скажут: мы нашли решение, сейчас вы все выпьете вот эту таблетку, вот это лекарство или вот эту вакцину, и завтра мы можем выходить на улицы, обниматься, сидеть в барах и заниматься всякими непотребствами. Вот так будет выглядеть это все, когда найдут действительно эффективное лекарство или антитела или прочее. Проще вещи. Максим пишет: какие же вы тупые. Вы ко мне на вы, Максим? Ну ладно. Да не 71 с вирусом от него, а с ним порядок выше. Вы вообще цифры видите? Инет откройте. В Якутии только на Чаянде 3500 заразилось, а по статистике всего 300. Дальше мат, дальше уф, какие вы все-таки простаки. Вы, очевидно, Максим, ну, невнимательно слушали. Но это нормально, все имеют право на, собственно, невежество и глупость. Разубеждать я вас не буду, вы можете просто переслушать первую часть эфира, да, где подробно я говорил об этом, в том числе разделял там ваш скепсис по отношению к официальным цифрам. Михаил из Санкт-Петербурга. Говорят, что деньги, которые можно было бы раздать всем, заставили бы работать экономику. Но Дмитрий Травин на Эхе Петербурга говорит, что это совсем не обязательно. Это оживит торговлю, оживится ли производство, далеко не факт. Может, просто поднимут цены. Михаил, смотрите, никто не знает, как будет в точности, но у нас есть две вещи. Первое, у нас есть представление об экономических отношениях, то, как они складывались последние 100 лет. Второе, у нас есть опыт других стран, в которых применялись эти меры. Да, Россия тут не является первооткрывателем. Из совокупности этих факторов можем сделать два вывода. Первый. Если запускается торговля, то запускаются и производства. Почему? Потому что для того, чтобы торговать товаром, нужно его иметь. Для того, чтобы продать стул, у вас лесорубы должны срубить дерево, потом те, кто с ним работает, должны его обработать, те, кто производит крепление, должны на заводе сделать крепление, отправить и прочее, прочее, прочее. Также кто-то должен это все перевести, принять, отдать, да? Потому что товары не появляются из воздуха, товар – это результат производства. И в тот момент, когда результат этого производства покупается, то заказываются новые товары, да? Именно в этом проблема. Почему закрытие маленьких кафешек и всего остального влияет на всю экономику в целом? Потому что экономика, она связана друг с другом. Для того, чтобы в вашем любимом хипстерском кафе появилось крафтовое пиво или стейк из коровы, должна быть ферма, где эта корова пасется, должно быть там поле с пшеницей, хмелем или чем-нибудь таким, из чего ваше пиво делается и прочее, прочее, прочее. Да, поэтому в сегодняшнем мире экономика очень тесно, все ее отрасли и структуры друг с другом связаны. Поэтому, когда у вас начинают покупать товары, начинают поддерживаться и производители, им даются дополнительные заказы, под их деятельность выдаются кредиты и прочие вещи. Да, поэтому, исходя из... Это вот первый пункт, исходя из истории экономики в последние 100 лет, вот именно так это и работает, именно так и появляются товары, именно так совершаются покупки. Исходя из второго фактора, как это действует в других странах это действительно действовало ровно так. Выдача денег приводила к тому, что люди что-то заказывали, при этом бизнесы, которые меняли собственную модель на доставку или на ваучеры, на дальнейшую еду или на помощь просто там, что мы можем и в России частично наблюдать, да, помощь там конкретным компаниям, когда люди там готовы были там в счет будущих заказов, да, что-то там заплатить,
эти деньги запускаются в аренду, погашение аренды, запускаются в, собственно, производителей и всего остального. В итоге экономика выживает, она, конечно, несет потери, безусловно, но не в таких масштабах и объемах, которых они может понести с отсутствием этих денег. Да? Ну и плюс люди не сидят голодные, люди соблюдают карантин и изоляцию. Вот, поэтому я, к сожалению, не знаком с позицией Дмитрия Травина, возможно, она отличается от той, которую вы написали, да, возможно, вы немножко ее как-то, ну, неправильно поняли, исказили. Я часто такое встречаю, например, когда мне начинают рассказывать о позициях Екатерины Михайловны по каким-то вещам, а я, поскольку знаю ее позиции по этим вещам, поскольку нахожусь с ней в эфире каждый вторник, просто понимаю, что человек абсолютно неправильно ее понял. Так, например, было с комментариями к предыдущему эфиру, где тоже человек апеллировал к Екатерине Михайловне, буквально не поняв, что она говорит. Так бывает, Екатерина Михайловна говорит быстро, Екатерина Михайловна говорит, используя академические термины, поэтому не всем дано понять, что она говорит. Но это не ее проблема, потому что она-то это делает весьма доходчиво, ну, а ваша, потому что вы, возможно, торопитесь или ангажированы в восприятии информации. Так. Слушайте, Алексей, я же вас банил в прошлый раз. Кто вас разблокировал? Ну-ка, валите. Так, убивая Еву, роскошь, но он еще продолжается, но все равно супер. Ну, хорошо. Мне просто, на самом деле, сериалы нужны для занятий спортом, потому что я теперь занимаюсь спортом дома из-за того, что я не могу ходить в бассейн. Вот, ну, что-то делать-то надо. И я сериалы смотрю в основном, когда, вот, соответственно, каким-то образом занимаюсь. Я там сделал себе, не то чтобы зал, поскольку, ну, у меня квартира-студия. Я, конечно, шучу, что там 5 комнат, потому что у меня визуальное разделение, но там 30 квадратных метров. Вот, и я там купил всякие коврики, упоры для отжиманий, доску для пресса и такие всякие штуки. Вот, и поэтому очень нужен какой-то сопровождающий сериал, потому что просто так это делать скучно, в отличие от бассейна. Вот в бассейне прекрасно. Так я жду, когда я смогу снова окунуться и проплыть пару километров по любимым спортивным дорожкам. Мечтаю. У меня два желания. Пойти в бар и напиться просто в умат и гулять до утра. А второе, это, соответственно, поплавать в бассейне, это заниматься спортом. Понимаю, что противоречиво, но у каждого свои заскоки. Ну и, конечно, надо все-таки сдать на права категории А. Очень я жду этого момента. Я уже должен был ездить на мотоцикле, но видите, как... К сожалению, эпидемия внесла свои коррективы, но я понимаю, что это звучит немножко дико, потому что проблемы там у врачей или у остальных людей намного сильнее, чем у меня, но понятно, что каждый может только собственные проблемы там прочувствовать до конца. Вот. Поэтому я чувствую ваши проблемы, но свои проблемы меня тоже напрягают. Саратовская область пишет: «Доброй ночи, Майкл, приятно, когда говно называют говном». Ну, да, согласен, да, мне кажется, почему-то люди стесняются этого делать, не стоит этого стесняться. Так, Шевченко посоветовал неплохо. «Преданный садовник», Констант Гарднер, год 2005. Это про сериал, видимо. Окей. Подольск. «Мама» 1955 года. 12 мая кашель, потеря вкуса. 15 мая температура 38. 16 числа рвота, кашель очень сильный. Вызвали скорую. Через 112 приехал врач. Горло и легкие чистые, противовирусные. Промывать нос, антибиотики при высокой температуре. Записал на анализ ковид, но предупредил, что очередь большая. Вот и все. А и все хуже и хуже. Платно на КТ смогли записать только на 17 число. А с ней папа с 51 года тоже живет, тоже кашель, его тоже записали на КТ. Спросили у знакомых, у кого пожилые родственники переболели ковид, чем лечили. Купили лекарства. Надеемся на лучшее. Помоги себе сам. Я вам искренне желаю, чтобы действительно все было хорошо с вашими родителями, чтобы они выздоровелись. Я не врач, да, но там по описанию очень похожие симптомы. Да, действительно, все перегружено, и анализы, и все остальное. Эффективного точного лечения нет. Есть, знаете, какие-то там простые вещи, типа почаще проветривать помещение, пить больше воды. Ну вот, к сожалению, не существует сейчас эффективного лекарственного лечения коронавирусной инфекции. То есть нет вот такой таблетки, которую вы выпили и вылечились. Вот, поэтому, ну, в целом, там, лечение в больнице имеет смысл, там, с точки зрения того, что когда станет совсем плохо, могут перевести на ИВЛ, плюс есть там какие-то вещи общие для снижения температуры, но в целом никакого специфического лечения нет, точнее, есть много разных, их сейчас пробуют, их тестируют, да, вот, но на какого-то конвенционального нет, к сожалению. Вот, ну, я могу только, соответственно, пожелать вам удачи и здоровья, очень надеюсь, что все будет хорошо. Вот, и желаю всем людям, чтобы у вас тоже со здоровьем и с близкими все было нормально. К сожалению, да, мы вот попали в эту ситуацию. И что делать здесь? Ну, вот только надеяться на лучшее и предпринимать там минимальные необходимые усилия для того, чтобы всячески это избежать. На Эхо сейчас много каналов для сообщений, поэтому бан почти невозможен. После перегрузки программа обновляется, и бан слетает. Эх, какая незадача. Ну ничего, буду банить каждый раз отдельно. Мне не сложно. Там это всего одной кнопкой делается. Так, я снова делаю небольшую выжимку из чата, и мы уже переходим к каналу «Эхо общества» и то, что вы пишете там. Поэтому подключайтесь к нему, канал «Эхо общества» на Ютубе. Включайте его, ставьте лайки, пишите ваши сообщения прямо туда, в прямой эфир. И сейчас мы их начнем читать вместе с вами. И продолжим уже, соответственно, до поздней-поздней ночи, в которой мы с вами оказались. Так, все сделали. Ну, поехали. Суслик Негодяевич. Это с кем-то там, мне понравился ник, вот, но пишет он что-то там совсем левое. Ну, ладно, бывает. Дмитрий Удалов. Я тоже люблю под политические программы засыпать. Добро пожаловать в ЧА. А, это уже мне системное сообщение. Да, да, под политические программы. Пожалуйста, но я бы не сказал, что у нас политическая программа. Так, говорим о том, о сём. Я же не знаю, что вас в основном политика волнует. Ну, и не могу вас за это осуждать. Так, про вторжение инопланетян в Бразилии будем говорить сегодня? SFH спрашивает. Я не видел. Знаете, я что про Бразилию помню? Там в какой-то момент появился жесткий наркотик. Точнее, не знаю, что за наркотик, но появился какой-то наркотик, из-за которого люди очень становились похожи на зомби. Если вы забьете в гугле, не прямо сейчас, лучше попозже, но не перед сном, советую утром, зомби Бразилия наркотики, то у вас будет много-много видосов, где вот как раз люди, употребившие наркотик, очень странно себя ведут. Ну, то есть там буквально человек подходит к автобусу и начинает вот так вот головой биться о дверь. И там девушки есть, которые тоже сидят в машине вот так вот с конечностями, которые в разные стороны поворачиваются. Жутко абсолютно выглядит. Я прям показывал некоторым знакомым троллик, они прям ужасались. Это не было промо-компанией к какому-нибудь фильму, это не было каким-то фейком, это не было, значит, какими-то приколами. Это вот буквально люди так себя вели. Стремно было, да, ужас. Хорошо, что у нас не Бразилия. А что касается инопланетян, не знаю, пока не видел инопланетян. Так. Это ни на что не похоже, пишет. Давай, здоровайся с нами. Здравствуйте. Суслик Негодяевич пишет: хороших мало сериалов. Окей. Ехидный комментатор. Здравствуйте, Майкл. На последнем стриме вы нелестно отозвались о просвернении. Вы могли бы побольше сказать о своем отношении? Ну, он тупой. Ну, то есть, типа, тупой дурак, который использует, значит, свою пасту для того, чтобы исключительно выжимать из них деньги, что пытается скрыться, при этом, значит, лизоблюдствует перед представителями власти, например, перед депутатом Власовым из ЛТПР. К Егору Просвирнине я очень плохо отношусь. Он является не националистом, но нацистом в прямом смысле этого слова. Он глупый, он никаким, ну, то есть, в каком смысле глупый, да, он совершенно не знает, о чем говорит, он не знает там ни о том, там, ни о генезисе национализма, ни о других там политических концепциях, и национальных концепциях, не знает, что такое национальное государство, не имеет представления о истории, да, это было видно в том числе на его дебатах с Рудым, хотя на фоне Рудова, да, там сложно было проиграть каким-то образом, но вот, соответственно, представления Просвирнина, очевидно, тоже не тянут на роль русского или нерусского интеллектуала. Вот, мне кажется, человек достаточно вредный. Единственное, что могу отметить, что вот их вот проект «Спутник и погром» до 2014 года он был прям хорошим. Я сам читал «Спутник и погром», потому что там было много хороших авторов, но вот после 2014 года что-то поехало у всех там, у них кукуха на этом Крыме, Донбассе, ЛНР, и они вот совсем стали какими-то маргиналами. Я рад, что они маргинализовались в том плане, что у них уменьшилась аудитория. Но вот это я считаю, что личности совершенно не стоящие никакого внимания. Они там фрики, и их место вот именно во фриковне. Так. Это ни на что не похоже. 170 зрителей, что так мало? Обычно пара тысяч. Ну, в начале эфира, как правило, бывает не очень много. Сейчас вот 1100 человек смотрят на YouTube-канале «Эхо общества». Я надеюсь, еще какое-то количество присоединится. Хотя там не в цифрах счастья, в конце концов. Вот. В конце концов, вас достаточно для того, чтобы вы задавали много разнообразных вопросов. А в этом и смысл этого эфира. Надос 503. Всем хорошего эфира. Я по традиции в прямом эфире слушаю табуретку, а потом спать и завтра досматривать. Ваше право абсолютно. Все, кто досматривает, кстати, пожалуйста, тоже ставьте лайки, пишите комментарии. Я заметил, что вот люди, которые смотрят в записи, они вот как раз на лайки достаточно скупы, хотя смотрят достаточно регулярно. Давайте как-то нарушим эту традицию. Толя Леонов. Скажу Майклу, что реклама по мерам предохранения от COVID-19 все-таки есть на ТВ, но проблема в том, что у них там постоянно все хорошо, и проблем немного, и потому это сбивает с толку. Да, я говорил тоже вчера, что реклама есть про ковид, но ее очень мало, она прерывается политическими программами и заявлениями, где все говорят, что все прекрасно, не надо париться, и поэтому это крайне неэффективно. Мы сейчас прервемся на новости, Константин Мирошник для вас их прочитает, а потом вернемся к ночному эфиру с Майклом Наки. Час ночи, 3 минуты. Здравствуйте еще раз. У микрофона Майкл Наки. Приветствую всех тех, кто только подключился. Но и еще и желаю хорошего продолжения всем тем, кто слушает с самого начала. Программа «Один или один». У микрофона я, Майкл Наки. И мы с вами общаемся. Общаться будем в ближайшие 2 часа. Вы пишите ваши вопросы, комментарии, замечания, несогласия, согласия. Здоровайтесь друг с другом со мной на YouTube-канале «Эхо общества». Подключайтесь туда, делайте это. Также по СМС плюс 7985-917-4545. Твиттер-аккаунт вызван. Все это в вашем полном распоряжении. Сообщения с чата, да, я читаю не в момент, когда они появляются, а вот с небольшим задержкой. Вот сейчас я, например, на сообщениях, которые были присланы в 12 часов и 8 минут, то есть чуть меньше часа назад. Чуть больше часа назад. Вот, по той простой причине, что вы много пишете, я стараюсь не пропускать какие-то интересные вещи, да, чтобы это не превращалось в право быстрого. И мы продолжаем чтение ваших сообщений из YouTube-канала «Эхо общества». Подключайтесь все туда, можно увидеть нашу новую модную... пластмассовую решетку между мной и новостником. Можно увидеть модного меня, можно увидеть модные пробки в Москве. Вот, там куча опций. Подключайтесь, ставьте лайки, пишите ваши вопросы. Олег Золотарев пишет: печально усталый Майкл, доброй ночи. Нет, вы знаете, я не устал, я поспал даже перед эфиром какое-то количество времени. Наелся и поспал буквально. Такая вот классическая история. Феникс, есть ли какая-нибудь информация про заболевания в армии и кадетских корпусах? Ну, периодически вы, наверное, если за новостями следите, видели, да, что есть была информация издания проекта о том, что во время репетиции парада 700 человек заразилось коронавирусом. Была информация о нескольких училищах, но вот достаточно закрытые места, как и тюрьмы, поэтому сложно что-то отследить, но есть впечатление, что да, там, ну, там не может не быть, понимаете, в чем дело. Люди очень близко друг с другом, абсолютно антисанитария, никакого контроля, никакой ценности человеческой жизни, да, поэтому, к сожалению, сложно представить, что там ничего нет. Так. Доброй ночи, да, кто тут здоровается? Дина Антонова. Доброй ночи, Дина Антонова. Так, пользователь удалил сообщение, окей. Сэм Стоун, я устал от этих попыток интерпретировать статистику, я ухожу, до свидания. Олеся Лутарева, лечебный лайк для Майкла, спасибо. Так, Алена Елена пишет: Сэм, нельзя интерпретировать то, чего нет. Согласен с вами. Имя, фамилия. Недавно всплыла история про домогательство МГУ, в частности, на историческом и филологических факультетах. Приемлемое отношение между студентами и преподавателями, как бороться с этой проблемой? Значит, смотрите, давайте разделим. Существует домогательство, а существует отношение между студентами и преподавателями. Это разные вещи. Домогательство – это нарушение чужих личных границ и нарушение неприкосновенности. Отношение к этому может быть только одно – это плохо. Да, это не криминализовано в нынешней российской действительности, но это там должно быть общественно осуждаемо, люди должны воздерживаться от такого поведения, как бы они ни представляли себя там великими самцами или имеющими право, ничего не знаю, все записано, что мы все с вами равны, поэтому все, кто хочет жить там в каком-нибудь древнем обществе, езжайте в Сомали, где практически нет никакого законодательства, и там, пожалуйста, вам полный анкап, значит, радуйтесь, бегайте, хватайте всех за коленки, вас, правда, пристрелят почти сразу, но это там издержки некоторые, да, вы сами решаете в своей жизни, что надо делать. Да, потому что в современном российском дискурсе уже для всех плюс-минус стало очевидно, что такое поведение неприемлемо. Понятно, что есть какие-то бэклэши, да, со времен, когда это не всем было очевидно, когда этого дискурса не было вообще. Тут подмигиваю я. Но, тем не менее, да, те, кто сейчас таким занимаются, безусловно, должен быть подвергнут общественному осуждению, в том числе преподавателей филфака и истфака. И очень хороший пост написала Ольга Прохорова в Фейсбуке.
она психолог. Можете просто вбить в Фейсбуке пост открытый Ольга Прохорова. Он был написан в 3 часа ночи, по-моему, позавчера. Сейчас я посмотрю. Я просто не буду его зачитывать, он достаточно длинный. Но там история про то, что вот эти все люди, которые пишут о том, что вот, феминистки надоели туда-сюда, как же так, нельзя уже и полапать, значит, преподавателями. Она очень неплохо пишет о том, какое-то чудовищное поведение таким образом реагировать, писать, да, потому что это буквально молодые девушки, которые обращаются к обществу за защитой, обращаются с проблемой, которых там приватность которых нарушена, и которые не хотят этого, которые не хотят с этим мириться, в отличие там, от поколений и поколений предшествующих и в Советском Союзе, да и на Западе то же самое было. Вот. И что это буквально предательство собственных детей, собственных новых поколений, когда вы отворачиваетесь от них и пытаетесь сделать вид, что да что они там разозмущались, вот хочу и лапаю, да, нет, не надо лапать, это нарушает их пространство, и если вы начинаете вторить тем, кто нарушает чужое пространство, то вы такой же человек, как и они, то есть человек, который не может в этом обществе, да, там, находиться, небезопасен для этого общества. Вот, Ольга Прохорова, пост сейчас еще раз посмотрю, в четверг написан в 3:14 ночи, просто чтобы вы могли сказать, хороший длинный пост, где она вот с точки зрения того, откуда появляются люди, которые начинают заступаться за этих преподавателей, про советскую травму, о том, как в Советском Союзе не было принято, не было принято жаловаться на людей, потому что начальство, оно всегда хуже, чем любой человек, который что-то сделал, потому что если ты условно жалуешься на там, преподавателя кого-то, то ты доносчик, да, и вот ты часть того зла, против которого борешься. И вот эта вот там такая внутренняя диалектика во времена Советского Союза, она породила травму у большого количества людей, поэтому вы часто можете видеть, как даже публичные интеллигенты в своих фейсбуках пишут, что за собрание парткомов, обкомов и прочего, не давайте не превращать все обратно в Советский Союз. Это исключительно травма, которая им нанесена советской властью, советским обществом, да, потому что если какой-то человек наносит кому-то ущерб, то, конечно, общество должно с этим разбираться, общество должно об этом знать, и общество должно предпринимать усилия для того, чтобы защищать друг друга, потому что мы, люди внутри этого общества, и только защищая друг друга, мы можем выжить. Выжить при действующей власти, выжить в действующих обстоятельствах, да, там, если полицейский бьет вас в участке или, соответственно, кипятком обваривает человека, прикованного к батарее или сажает на бутылку, то да, этот полицейский достоин осуждения, а в данном случае тюрьмы, и также это работает со всеми другими общественными проявлениями. Да, вам может казаться это не таким страшным или вообще не страшным, но абсолютно не важно, что кажется вам. Важно, нарушается ли свобода и неприкосновенность человека или не нарушается. Что касается именно отношений, да, там, преподавателей и студентов, разные бывают ситуации. Я, например, когда в вышке учился, у нас не было такого, по крайней мере, я об этом не знал. Если я об этом не знал, значит, это, скорее всего, не было, потому что такие вещи, они общеизвестны, как правило. Но там было большое количество там студентов и молодых преподавателей, преподавательниц и молодых студенток, да, и, в принципе, понятно, что такие ситуации могли бы возникать. Не то, чтобы я кого-то делил по возрасту, но просто вот сердцу бывает не прикажешь, да. Для таких случаев должна существовать специальная политика, которая есть во многих западных университетах и на работе, политика комплаенса, да, то есть конфликт интересов. Конфликт интересов – это когда есть какие-то дополнительные вещи, которые могут влиять на вашу объективность. Да, и вы, как правило, уведомляете работодателя или в данном случае учебное заведение, потому что вы знаете, вот мы там друг в друга любились, у нас друг с другом отношения. Есть компании, университеты, где есть прямой запрет на отношения между там, студентами и учениками, ученицами. Я не уверен, что это может работать даже в теории, да, там нельзя запретить людям как-то их взаимоотношения, как-то их взаимоотношения регулировать, да, это очень сложно. Если там взаимоотношения по обоюдному согласию, оба человека рациональны при вступлении в эти отношения, то там какое право там университет или общество имеет право в них вмешиваться, там другой вопрос с тем, насколько они рациональны, насколько там эта студентка там действительно там в этого преподавателя влюблена, но тут уже померить ничем невозможно, поэтому вопрос открытый, вопрос дискуссионный о том, как нужно действовать там и возможно ли отношения внутри там рабочего коллектива, да, если есть непосредственное подчинение одного другому или там внутри студенческих
организаций и, собственно, самих вузов. Это вопрос открытый, его обсуждают не только у нас, его обсуждают везде, но вот что касается домогательств, что касается нарушения личной неприкосновенности и тела, и психологической, то это неприемлемо, там, в какой бы парадигме вы ни находились. Так, едем дальше. Аксел пишет, у меня в доме, оказывается, очень много кто заразился, и знакомых много. Ну, так у всех сейчас много, да. Дон Жерома, статистику рисует. Есть такое ощущение? Да. Так. Домашний Христос. Майкл, добрый вечер. Есть какие-нибудь прогнозы человечества на 10-20 лет? Можно фулл-он спекуляцию, просто интересно ваше мнение. Ну, смотрите, там, естественно, невозможно серьезно что-либо прогнозировать, потому что вот мы прогнозировали, вот пришел коронавирус, по мордасам всем надавал, да, обрушил мировые экономики, уничтожил рукопожатие как класс и в целом сильно повлиял на нас всех. Но какие тренды я вижу, какие тренды будут усиливаться? Безусловно, тренд на свободу личности и на то, чтобы любая личность не оценивалась по детерминированным признакам. Да? То есть у нас и дальше будет уклон у всего человечества в целом, независимо от того, в какой стране вы живете, от Ирана до Москвы, и от Москвы до, значит, Сан-Франциско, абсолютно неважно, где вы живете, мы видим, что везде есть одна тенденция, в любом обществе, независимо от его религиозности, патриархальности и прочего, что люди хотят собственной личной свободы, в том плане, чтобы их свобода никак не нарушалась. Женщины не хотят, чтобы их били, чернокожие не хотят, чтобы их дискриминировали. А если мы говорим про Россию конкретно, да, то, соответственно, каждый народ, а Россия состоит из большого количества народа в этническом смысле и из там, ну и отсутствует единый народ в национальном смысле, да, к сожалению, Россия так и не смогла стать страной, в этом исключительно заслуга российского руководства, которое вечно искало какую-то идею и не взяло простую идею простого человеческого счастья, извините за тавтологию, то в любом случае любые там группы, они будут стремиться к тому, чтобы никаким образом не испытывать угнетение в широком смысле. Слово угнетение вам, наверное, не нравится, поэтому пусть это будет каких-то издержек от того, с каким разрезом глаз они родились, какие у них вторичные или первичные половые признаки, какой у них цвет волос, рост, вес и все остальное. Да, понятно, что в целом человечество будет и дальше идти по пути расширения прав не столько там из-за культурного марксизма, который, возможно, многие из вас осуждают, хотя мне кажется, культурный марксизм, это, конечно, термин такой жупил, хоть он и придуман не как что-то негативное, а из-за того, что это выгоднее. То есть, если у вас там условно к женщине или там какой-нибудь people of color относятся так же, как и к остальным, это значит, что у вас больше рабочей силы, это значит, что у вас больше возможностей людей, которые могут что-то придумать, изобрести, запатентовать или быть успешным. Да, чем больше у вас людей включено в творческий или рабочий процесс, тем больше выгоды для общества, да, тем больше производства, тем больше вероятность каких-то научных или ненаучных прорывов. И по этой причине, конечно, это просто экономически выгодно, что понимают крупные компании, да, именно они задают этот тренд, а не государство. Государство на этот тренд реагирует, поэтому как бы вы к этому ни относились, в любом случае это будет развиваться дальше. Второе, это, конечно, автоматизация. Автоматизация всевозможных производств, там, начиная с опасных или там, не очень квалифицированных, во все больше и больше квалификаций. Мы уже видим, да, там, возможность появления беспилотных грузовиков, а надо понимать, что, например, в Штатах грузоперевозки это одна из там, очень больших сфер, сфера неквалифицированных кадров, перевозки такси и прочее. То есть мы столкнемся, очевидно, как человечество с кризисом отсутствия рабочих мест и повышения автоматизации. Как он будет решаться, непонятно. Стивен Хокинг, например, видел два возможных развития. Первое, это что при повышении автоматизации узкие группы, обладающие ресурсами, монополизируют автоматизацию, и расслоение станет еще сильнее, то есть богатые укрепятся в своем богатстве, а мир познает такой уровень нищеты, который никогда не видел. Второй вариант, который он предлагал, это, соответственно, что блага от автоматизации, то есть повышение ресурсов базы, будет в том или ином виде, не обязательно равномерно, но распределено между людьми. Да, мы видим, что есть определенные потуги в этом направлении. Мы видим, что коронавирус на это, кстати, повлиял, что Испания уже объявила о том, что вводимый ей базовый доход будет в том числе оставлен и после пандемии коронавируса. Многие страны, я думаю, к этому придут, потому что это в целом единственная эффективная мера. Не в том плане, что богатые заботятся о бедных, а богатые заботятся о бедных по той простой причине, что они не хотят, чтобы пришли бедные с виллами, на эти виллы этих богатых насадили или взорвали. Да? Тут исключительно утилитарные соображения. Люди, обладающие ресурсами, очень ценят свою жизнь. А сколько бы у вас не было армии, не армии, но любой сумасшедший с гранатой или завладевший ядерной бомбой может, собственно, вашу жизнь оборвать. Поэтому в ваших же интересах, для того, чтобы людей, которые были бы недовольны текущим расслоением или положением дел было меньше. Да? Это там может быть предпосылка для вот какого-то, безусловно, основного дохода и прочее-прочее. Ну и третье, это, конечно, второй демографический переход своим явным проявлением. Мы видим, что он уже происходит. Продолжительность жизни растет, смертность младенческая и взрослая уменьшается. Это значит, что будет снижена по всем странам репродуктивность, да, то есть не в смысле там биологически, а в смысле скорее ментально. Будет рождаться меньшее количество людей, будет там оно как-то калиброваться, но в любом случае будут рожать меньше, в этом нет ничего страшного, да, те, кто говорят о том, что европейская цивилизация исчезает или что-то такое, это все гон собачий, потому что в абсолютно всех странах виден второй демографический переход, и в Индии, и в Иране, и везде, да, даже в очень закрепощенных обществах женщины начинают рожать меньше, просто потому что благодаря медицине, доступ к образованию, не надо там родить 10 детей, из которых 2 выживет, да, 8 умрут, когда у тебя выживает практически каждый ребенок, тебе достаточно 1-2 родить, и ты можешь сделать это в более позднем возрасте, да, то есть в целом там проблема перенаселенности будет снижаться как раз из-за второго демографического перехода, ни в какую мультизианскую ловушку мы не попадем, потому что при этом параллельно будет еще увеличиваться уровень производимых благ и ресурсов, да, которые человечество производит, вот, и очевидно, что, соответственно, вот патриархальные ценности или в целом-то традиционный консервативный подход будет все меньше и меньше, потому что в условиях роста собственной свободы, в условиях снижения смертности и всего остального, люди будут больше ценить свою жизнь, им будет плевать на то, что написано в каких-нибудь древних книжках. Вот такие бы прогнозы я дал, но не то, чтобы я что-то придумал из головы, это все то, что фиксируется антропологами, современными культурологами и футуристами в академическом смысле, и здесь нет никакого секрета. Вот, все эти тренды, скорее всего, если не будет какой-нибудь глобальной катастрофы, типа ядерной войны или нашествия инопланетян, скорее всего, сбудутся. Мы уже сейчас видим, как они работают. Так, извините, что так долго отвечал на этот вопрос, он просто достаточно частый, в нем там несколько, там я скрыл несколько тем, которые давно хотел с вами обсудить. Так. Майкл не может остановить свой флекс часами. Да нет, я все достаточно по этим самым, по распорядку делаю. Так. Наталья Д. ВВП только что поставил Одину лайк, я надеюсь. Так, Майклу надо пройти курс повышения квалификации у Бунтмана. Ну, как только они появятся, обязательно пройду. Это ни на что не похоже. Мне пофиг, если суждено умереть, блин, и от штукатурки отвалишься от дома, умрешь. Почитайте рассказ вот этого человека на холоде, который отрицал коронавирус, а потом на ИВЛ лежал. Я думаю, что это может как-то вам помочь, так сказать. Еркуру. Майкл, можно посчитать количество умерших по тому, как хоронят людей. Для примера, похороны в небольничной пневмонии в Питере проходят так же, как для умерших от ковид по предписанию. Вы знаете, тут сложно, потому что в Китае, например, был, вот они считали, что-то выдавали, а потом, когда начали выдавать урны с прахом, и по количеству людей, и по количеству часов, которые это продолжалось, дней, что-то показалось, что цифры очень сильно занижены. Да? Мы вот с Сашей Плющем 2 месяца назад еще обсуждали, а можно ли спрятать большое количество смертей, и мы пришли к выводу, что можно, если очень сильно постараться. Понятно, что что-то просачивается, там какие-то сообщения работников морга или прочее-прочее, но на это там показывают пальцем, говорят, это фейк-ньюс, это вы уволите, это вы расстреляете и прочее-прочее, поэтому понятно, что интенция сообщать о таких вещах снижается, государство против этого активно борется, а в целом масштабы нашей страны и нашего населения настолько велики, что можно в статистике и в остальных вещах прятать. Мы же постоянно с вами читаем на Фейсбуке истории, как тому или иному человеку не поставили коронавирус, или как знакомые умерли там, а им поставили совершенно другой диагноз, и что мы прочитали это? Дальше что? Ничего. А в этом и смысл. Так. Влад Владислав, вторая волна карантина может начаться? Нет. Это ни на что не похоже, пишет. Фу, пресмыкающие чеченские врачи. Ну, я думаю, что если бы перед вами встал выбор, да, благополучие вас и вашей семьи, благополучие в широком смысле, включающее себя в жизнь или ее отсутствие, то ваш выбор бы тоже был очевиден. Фим Рубинович из Лисьвонойса. Рыскую по Питеру в поисках коронавируса без намордника. Никакая зараза не пристает. Похоже, что 50 лет без врача лекарств способствует иммунитету здоровью. Нет, не способствует. Алена Елена, друг, что-то между собой общается. Так. В Китае 5 новых случаев, в Южной Корее 45, пишет Влад Владислав. Ну, при хорошем эпидемиологическом расследовании это не так страшно, но с Китаем, опять же, все сложно. А Южная Корея пока показывает себя одной из самых успешных стран в этой пандемии.
Сивак Мичаэль. Добрый вечер, Майкл. Как вы оцените вероятность такого развития событий? Власти РФ не справятся, рейтинг Путина резко упадет на фоне кризиса, он потеряет власть после вакцинации в 2021-2022. Как нулевой или стремящийся к нулю? Ежик с ружьем. У меня рыжий охранник в перекрестке. Очень красивый. Я ему сказал, что 3 сентября ставлю свечу, а он говорит, что его зовут Беслан. Ну, окей. Так. Что там с рынком? Так. Домашний Христос. О, Господи, да какая разница, что там в западной прессе. Ну, знаете, опять же, если мы говорим о Советском Союзе, то единственный источник информации, в том числе после того, как случилась Чернобыльская катастрофа, это как раз была западная пресса, западные радиостанции и все остальное. В условиях, когда рынок медиа в Российской Федерации вычищается, да, особенно расследовательский, вот мы, эхо Москвы, да, плюс-минус свободное, по крайней мере, существенных ограничений и вообще каких-нибудь ограничений со стороны власти к нашей радиостанции мною за 5 лет замечено не было, но надо понимать, что у нас нет расследовательской журналистики. Да? Мы не занимаемся расследованиями вообще ни в каком виде, мы просто рассказываем о чужих. А издания, которые занимаются расследовательской журналистикой, очень часто перекупаются, уничтожаются, выгоняются, разгоняются, особенно если это как-то связано с Владимиром Путиным. Поэтому, безусловно, западные издания, особенно имеющие бюро в Москве, они могут являться тем источником информации или тем... Там есть осин-специалисты, да, которые по открытым данным, в том числе публикуем, могут делать выводы и не бояться того, что их там за это убьют. Хотя убийства они могут бояться, но вот то, что их начальство наругает, не могут. Вот, поэтому, безусловно, любая пресса попадает в поле нашего внимания. Лосла ТВ Офишлс. Майкл, во вчерашнем стриме с Плющевым Майкл Наки, цитирую Гоблина, сказал «малолетние дебилы». Сейчас, секунду. «Малолетние дебилы». И не осудил себя за эйджизм. Баг или фича? Я же это как мем использовал и никого конкретно не называл, поэтому и не осудил. Альфа Нейчер. Если цена жизни дороже экономики, то надо отказаться от всех благ цивилизации. Пластик, химия, удобрения, асфальта, бетона, металла и все в производных. Плохая экология. Причина онко и многих болезней. На этом заканчивается сообщение. Ну, а также это причина больше увеличивающей продолжительности жизни и все остальное. Нет никакой дихотомии между жизнью и экономикой, потому что экономика невозможна без жизни. Да? Там это может быть оценка человеческого капитала и вовлеченность в экономические процессы и прочее, прочее. Почитайте профильных экспертов на эту тему. Про это очень много написано, что человеческая жизнь – это и есть экономика. Не существует какой-то тетки экономики. Да? Не существует антропоморфной там, субстанции, которая такая «я экономика». Кормите меня. Нет, ни в коем случае. Экономика – это вы, я, это все люди. И если человек умирает, он не участвует в экономике. И смерть любого человека наносит экономике непоправимый вред. Что касается удобрений, асфальта, бетона, химии, пластика, все это увеличило продолжительность человеческой жизни. Да, это может вызывать, а может и не вызывать заболевания. Есть разные позиции по этому поводу. Но мы, люди, их лечим. И для того мы все это и придумали. И, конечно, химия в том числе, и удобрения, они позволяют нам есть. Там удобрения позволяют не помирать с голода. Химия позволяет, значит, в том числе лечить те самые онкологические заболевания, хотя не знаю, что именно вы признаете под химией. Химия – это раздел естественных наук, да, и я не понимаю, как раздел искусственных наук может вам вредить. Асфальт тоже не очень понимаю, каким образом вам вредит. Вы по нему можете скорее добраться до больницы, где вас вылечат, вам по нему возят продукты и все остальное, ну и прочее, прочее, прочее. Концепцию вы поняли, да, из бетона и металла ставятся здания, в которых вы живете и в которых там вы не в землянке живете, у вас меньше вероятность заразиться всякой дрянью, да, и все это, все развитие человечества направлено на то, чтобы были люди, и они есть экономика. И никак иначе. Мария 2D. Привет. Видели вас с Плющевым? Собчак цитировала. Нет, не видел. Покажите. Покажите где-нибудь. Я с удовольствием почитаю. Ну, вы, мне кажется, писали, что есть свобода на сцене. Мне кажется, вы троллите просто. Ну, в общем, скиньте мне ссылку в Телеграм, пожалуйста, или напишите в чате. Я бы посмотрел. Вот. Так, в Зеленограде Дмитрий Венедиктов пишет. В Зеленограде в ТЦ «Зеленопарк» устроили автомобильную сходку. О чем речь вообще? Люди элементарно не соблюдают какие-либо меры предосторожности. Они их не соблюдают, потому что им не объяснили, в чем проблема. Нам постоянно с экранов телевизора продолжают говорить, что все победили. Путин выступил, сказал, все нормально, все снимаем. Значит, ура, мы выиграли. Да? Что после этого люди могут думать? Люди после этого думают, ну хорошо, раз ура, пошел на автомобильную сходку. Вот, поэтому как бы я, безусловно, осуждаю людей, которые все это нарушают сознательно, но и при этом я не могу не отметить роль властей в этом, которая, безусловно, весьма, весьма велика. Так, Майкл, почему расстались с девушкой, если не секрет? Ну, секрет, конечно. Бывает так, что люди сходятся, люди расходятся. Это, вот это уж точно, извините, конечно, при всей моей любви к вам, к слушателям, это уж точно не ваше дело, и оно не является каким-либо общественно значимым. Светлана М. По поводу излечившихся от ВИЧ после пересадки костного мозга. По разным источникам их 2 или 3. Основной вывод такой. Стандартная терапия от ВИЧ для большинства пациентов эффективнее и безопаснее. Ничего не понимаю, о чем речь, но окей. Так, Мари 2D, но она вырезала из их эфира кусочек Навальным. Покажите, где охота глянуть? В каком-то выпуске своем или что? Дайте более точные координаты. Так, 5 счет про ВИЧ. Слушайте, про ВИЧ не разговаривали, не понимаю, как будто читаю книжку с середины. Это ни на что не похоже, пишет. Только в пустую экономику разбомбили. Кто мне вернет 50% дохода от рекламы сайтов? Блин, там не так много, чтобы вычитать. Что если мы говорим про Россию, то да, карантин, который вводился, или карантинные меры, они не были карантином в прямом смысле этого слова. И действительно, та стратегия, которая была выбрана, это буквально просто так, там, знаете, как анекдот. Едут 2 ковбоя по пустыне. Один ковбой другому говорит: слушай, Джонни, а вот лежит куча навозная, ты бы мог ее съесть за $50? Он говорит: ну, наверное. Он ее ест, ему дают $50, а это второй ковбой. Они скачут дальше, и уже второй ковбой говорит первому: слушай, а вот ты бы за $50, Джек, смог бы съесть навозную кучу? Он говорит: да смог бы. Значит, дает $50, он ест, и едут они дальше, и Джон Джеку говорит: слушай, у меня такое ощущение, что мы за бесплатно говна наелись. И вот буквально это и произошло, потому что никакого реального карантина не было, поскольку ограничения не были сверхжесткими. Не то чтобы даже сверхжесткими, они не были каким-то образом обоснованы там с логической точки зрения, потому что 3 миллиона продолжало действовать, у людей не было денег, они продолжали выходить, по телевидению или откуда-либо им не объясняли, что именно и как надо делать, поэтому во всех странах мира действительно эпидемия и распространение инфекции спадало после 4 недель, в России этого не произошло. Да, это значит, то, что было сделано, было крайне неэффективно, поэтому если мы говорим о России, о том, что у нас было предпринято, очевидно совершенно, что все было сделано очень плохо, и мы буквально сейчас это видим. Так, потому что, ну, не существует карантина без поддержки, да, нельзя одно без другого. Если вы ставите стол, нельзя поставить стол на 2 ножках, да, обязательно должны быть 4, но при этом 2, безусловно, необходимы, но еще 2 тоже. Если вы просто ставите его на 2 ножках, то он просто упадет и разобьется, и вы не достигнете ни одной из своих целей. Так, Роберт Кимих, президент Бразилии, главный отрицатель ковида, там ситуация критическая, есть такое. Не аж кругляш. Кстати, выгуливал... Кстати, вот про отрицателей, знаете, в Беларуси, например, Лукашенко тоже отрицатель, но там какая-то невероятная абсолютно сплоченность белорусского общества, то есть врачи продолжают работать и им приносят средства защиты, люди сами себя переводят на удаленку, люди сами садятся в изоляцию, это удивительно абсолютно. Мне оттуда много пишут, я много читаю того, что там происходит, и действительно люди какие-то просто, ну, невероятные, я такого совсем не ожидал, вот в противовес своему абсолютно безумному диктатору, да, они как-то сами стали объединяться, сами стали решать проблемы, и это удивительная сознательность. Я, поскольку в целом считаю всех людей, да, как меня научили говорить, нерациональными, то вот это вот такое вот буквально объединение удивляет очень сильно, что, конечно, не решает проблем, там есть проблемы, их немало, но вот просто про отрицателей, да, удивительно, как вот общество может само группироваться. Симплицисимус. Добрый вечер, Майкл. Как ты думаешь, какая страна сможет первой высадиться на Марс и сможет ли Маск тягаться с НАСА и Россией, или он просто псих? Ну, в данный момент Маск немножко поехал кукухой. Так бывает. Вот, надеюсь, что его кукуха вернется. Сейчас многие отправили ее в полет. Не в смысле кукуху Марса, а в смысле свою. Что касается Марса, на него высадится в тот момент, когда увидит в этом какую-либо то ни было целесообразность. Да? Там единственный, кто планирует на Марсе высаживаться, это, собственно, Маск, да, потому что он немножко там сумасшедший в хорошем смысле, но в данный момент его сумасшествие ушло в смысл плохой. А государство не видит в этом никакой рентабельности или никакого смысла. Потому что на Луну высаживались по одной единственной причине, потому что мерились письками Советский Союз и Америка. И когда в этом мерении, да, по крайней мере, в плоскости космоса пропала необходимость, то на Луну с тех пор никто не летает, да, потому что вот конспирологи, которые говорят, что все это было снято значит, в каком-нибудь павильоне, говорят: а почему до сих пор не летают на Луну тогда, а? Говорят они. Ну, так ответ очень простой. Это очень дорого и никому не нужно, да, потому что это буквально бессмысленная трата огромного количества денег и ресурсов, и ни одна страна это, ну, никаким образом им не нужно. Они отправили там луноход, он ездит. Там на Марс отправили марсоход, он ездит. Зачем туда отправлять человека или экспедицию, пока никому не понятно. Вот. По этой причине, собственно, на
на Марс полетят, когда в этом увидят какую-либо, какой-либо смысл. Раиса Хабибульна пишет: «Здравствуйте, все полуношники, припозднилась к эфиру, ничего страшного. Раиса и все, кто припозднились, я вас снова попрошу зайти на канал Эхо Общества, поставить лайк». Вот я вижу, кстати, в чате, я открыл сейчас актуальный чат, с него сделать вишенку, и кто-то пишет, что хватит в каждом втором предложении говорить буквально. И здесь в твоих стримах с ключем уже ухо режет. Я с вами полностью согласен. Я полностью с вами согласен. Я не знаю, что с этим делать. Ко мне прицепилось это слово. Я предпринимаю огромные усилия для того, чтобы оно каким-то образом отцепилось. Мне, пожалуйста, если вы знаете, если вы можете мне помочь, пожалуйста, накидайте мне в комментариях или в сообщениях синонимы к слову буквально. Я очень хочу, чтобы оно от меня отвязалось. И у меня ничего не получается. Я эту проблему заметил давно. Там недели две назад. Буквально две недели назад, сказал бы я. И я не знаю, что делать. Оно прям проскальзывает буквально постоянно. В общем, я со своей стороны постараюсь себя ограничивать. Да, спасибо, что напоминаете мне об этом. Напоминайте мне об этом почаще, чтобы моя мотивация ограничивать себя в этом росла. Но если вы придумаете мне какие-нибудь синонимы, я тоже буду вам премного благодарен. Все мы не без греха. Вот у меня буквально такой. Так, мы едем дальше по вашим вопросам. Так. Майкл, грустно или мне кажется, пишет Гармонь Жизни? Да нет, я бы сказал, что вполне себе в таком обычном состоянии. Я в целом сейчас немного, последние месяцы раздражен, немного более такой, знаете, меланхоличный, потому что меня бесит все, что происходит, меня бесит, как реагируют власти, меня бесит, значит, каждый следующий день, каждый следующий доктор Мясников и остальные, значит, подлецы и подонки, но вот это мое нормальное состояние в нынешнее время, поэтому я бы сказал, я, правда, стараюсь за этим следить и как-то вот быть более мягким с вами, по крайней мере, с моими зрителями и слушателями, хотя иногда я вот нервно реагирую на какие-то ваши замечания. Так. Виктор Царев пишет: повод не давать внукам денежку. Непонятно о чем, но ладно. Татьяна Водочкина: Майкл такой серьезный, так и нарывается на назначение министром каким-нибудь. Мне по закону нельзя, к сожалению. Так, это ни на что не похоже, но если Соловьев главный по пропаганде, то и Мясников там рядом будет. Ну да. Ну просто проблема в том, что у Мясникова официальная должность. Да? Человек, облеченный официальной властью, он хуже, потому что он для людей является априорно более авторитетным, чем человек без официальной должности. Соловьев не имеет никакой официальной должности. Пропагандист, поржали, разошлись. Да? Мясников, сказали: ребята, это главный по информации по коронавирусу. Такой, ё-моё, ну ладно. Кто-то, как я, там тогда скажет: ну, и не нужна мне тогда такая ваша информация, а кто-то, соответственно, такой: ну, раз поставили, значит, было за что. Так, Михаил К. Майкл, вы не смотрели «Время Белковского» сегодня? Как вам? Я поражен новыми сторонами таланта Белковского. Нет, я видел всякие фоточки, что он устраивал дебаты с самим собой в двух разных образах. Он снял, соответственно, себя в двух разных ипостасях и дебатировал сам с собой. Ирина Бабалаян модерировала все это безумие. Мне кажется, это интересная находка. Я сам не слушал, не смотрел. Вот, надо глянуть. Так. Алена Елена. Так, это же между собой. Алена пишет: а что выдал новый Белковский? Ну вот я описал. Светлана М. Было бы круто, если бы теперь Белковский прокомментировал дебаты в особом мнении. Да, при этом сам бы это особое мнение и вел, и сам бы у себя спрашивал. Влад Владислав, грешные мысли. Если меньше контачить с дверными ручками, то нельзя ли открывать с ноги? Прошу прощения. Ну, можно открывать с ноги, но только если она от себя открывается. Если на себя, вы ногу сломаете, если вы не Чак Норрис, поэтому я не рекомендую. Там, предлагаю вам пользоваться локтями, как я, там, соответственно, я их таким образом открываю или пытаюсь, соответственно, открывать какими-то подручными средствами, ключами или какими-то такими еще вещами. Человек с биполярным расстройством. Собака Плющева не менее мимишная, чем Вейдер. На вкус и цвет. Так, Майкл, ты очень смелый, то, что ты говоришь, пишет Ира Ринга. Я бы не сказал, что я смелый, потому что, мне ничего не угрожает, да, то есть в каком-то смысле «Эхо Москвы» является своеобразной крышей, да, там с журналистом «Эхо Москвы» можно говорить чуть больше, точнее, ну, я надеюсь, что все, что придет в голову, да, я, по крайней мере, говорю с вами все, что приходит в голову, чем там каким-то другим людям. Знаете, как с оскорблениями верующих? Ну, например, Невзоров может говорить что угодно, и против него никаких дел не заводит, а какие-то люди могут там картинку в интернете запостить, и их за это там какому-то сроку приговорят, да. Это не очень честно, не очень справедливо, я не до конца понимаю, как это работает, но я живу, да, в каком-то ощущении, что я вот чуть больше защищен от того, чтобы там меня как-то преследовали или прочее. Плюс у меня есть какая-никакая публичность, скорее никакая, но там, да, вот и статус сотрудника «Эхо Москвы», и какая-то там фан-база там плюс-минус. Это там мои условные гаранты от того, чтобы на меня там не возбудили какое-нибудь уголовное дело. Хотя, тьфу-тьфу-тьфу, знаете, от тюрьмы, от сумы я, конечно, не зарекаюсь, потому что, ну, это Россия. Виктор Викторов, а я видел, что ваш донат в чате Навального мелькнул на 200 рублей. Навального до вас, Саша, попродолжайте стримы, действительно далековато. Ну, это скорее такие шутки дружеские, да, там, Навальному не надо там продолжать свой стрим в 6 часов, потому что нет такой потребности, более того, у него какие-то невероятные там цифры, да, по 100 тысяч человек и даже больше смотрят его эфиры онлайн, они выходят в тренды, набирают миллионы просмотров, да, где он просто 3 часа. Это вот как программа Один, только вот у Навального, да, он, как всегда, украл формат, как там сказал Собчак, политические китайцы, но я это, конечно, говорю с известной долей иронии, совершенно фантастический результат у Алексея Навального вот в этом медиапространстве на Ютубе, и вот раз уж тема зашла, да, я немножко скажу про его кампанию «Пять шагов», точнее, не про нее, а про то, как он собирал подписи на сайте Российской общественной инициативы, полудохлый сайт абсолютно, да, такой старый некрасивый сарай, который нам обещали сделать торжеством демократии в Российской Федерации, да, когда вы вносите инициативу, за нее подписывается 100 тысяч человек, правительство рассматривает. Правда, курировал это все открытое правительство, возглавляемое Михаилом Абызовым. Михаил Абызов сейчас в СИЗО, поэтому это скорее закрытое правительство. Но, тем не менее, сайт Российской общественной инициативы продолжает работать, и там Навальный в рекордные сроки собрал за сутки, меньше чем за сутки, 100 тысяч подписей. Что это значит? Это значит, что все вот эти вот люди виртуальные, да, кто смотрит Навального на Ютубе, кто слушает его на «Эхе Москвы» и прочее, это не какие-то там школьники, не школьники, боты, не боты, да, это настоящие люди, которые имеют право подписи, которые достаточно активно, чтобы по призыву Навального пойти эту подпись оставить, да, то есть это для понимания всех людей, вот как бы вы к Навальному не относились, что за ним стоит реальная сила политическая в том плане, что это люди, которые его поддерживают, они готовы не просто там слать донаты, что важно, смотреть эфиры, что важно, но и подписывать ну, государственные вещи, да, то есть через госуслуги, там регистрация, все дела, за Алексея Навального, то есть Алексей Навальный политик в прямом смысле слова, как бы вы к этому ни относились, вот все эти инсинуации про ботов, там, не ботов, школьников, они на этом месте просто заканчиваются, да, потому что Алексей Навальный показал, что у него огромная общественная поддержка, и вот как бы это странно ни звучало, но совершеннолетних людей, да, потому что на Российской общественной инициативе могут совершеннолетние голосовать. Наталья Д. Майкл, дебатируйте с гостями, у вас есть навыки и опыт. Я не очень понимаю, зачем, то есть спортивный дебат, в которых я принимал участие, это история про сам процесс, да, не про результат. Более того, там позицию ты занимал никакую, искренне считаешь, а по жребию. То есть давалась тема, и ты там монеткой, ну не совсем монеткой, там специальная программа для этого была, но тебе назначается позиция за ты или против, ты сам ее не выбираешь. И это скорее оттачивание навыка логического и критического мышления, умение смотреть с разных сторон. А зачем дебатировать с гостями, я не очень понимаю. Да? То есть там зависит от формата. Если вы говорите про программу «Статус», да, то это программа Екатерины Михайловны, я там нужен исключительно, чтобы делать контент, который она производит, более удобным для слушания. То есть иногда тормозить, когда она совсем ускоряется, иногда направлять в какое-то там более понятное русло для того, чтобы слушатели поняли, ну и для того, чтобы там красиво рядышком сидеть, чтобы ничего не накрылось. А если мы говорим про особые мнения, правда, в последнее время я не очень, ну, по-моему, был в этих программах, да, то, опять же, мнение гостя здесь превалирует. Если мы говорим про блогов, то я сам отбираю экспертов, и по их экспертности как раз и спрашиваю по тем темам, которые мне интересны. Вот, поэтому место для дебатов я, к сожалению, нигде не вижу, и не вижу в них большого смысла, потому что я не являюсь там субъектным, я не политик, я не активист, я там журналист, да, и мое мнение вряд ли кому-то интересно, ну, точнее, тем, кто смотрит сегодня этот эфир, очевидно, интересно. Вам, уважаемые слушатели, спасибо вам за это, спасибо, что слушаете, спасибо, что на Ютубе канал «Эхо общества» заходите, лайки ставите, вопросы задаете. Это очень приятно и, надеюсь, полезно в том числе и вам. Но я там не являюсь там opinion-мейкером, который чье мнение там могло бы быть интересно. Татьяна Водочкина. О, а как вы к Питерсону в целом относитесь? Что он вообще такой, чего добивается? Так и не смогла вникнуть. Я очень плохо отношусь к Питерсону. Не то, что прям совсем плохо, но он не вызывает у меня никакого доверия. Он очень любит аналогии буквально все его... Буквально все его там гипотезы или прочее построены через аналогии. Там с лобстерами, с крабами, с чем угодно еще. А сама его жизненная, так сказать, стезя и сидение на диете из водки и говядины выглядит очень странно. А тезисы его мне не кажутся обоснованными, поэтому, так сказать, к Питерсону у меня отношение не очень хорошее. Не аж кругляш, а нафига стекло в студии? Ну, сложный вопрос. В общем, ходят с проверками определенные инстанции и, скажем так, на них. Майкл прямо undisputed чемпион в дебатах. Ну, не абсолютный чемпион, но у меня достаточно большое количество выигранных турниров. Турниров московских, не московских, СНГшных, в том числе. Я ездил один раз на чемпионат мира по дебатам на английском языке. Он проходил в Индии в тот момент, по-моему, это был 2014 год, но не добился там каких-то высоких результатов. К сожалению, язык не позволяет на таком уровне дебатировать. Так. Не аж кругляш, что новостники заразны или что? Надеюсь, что нет. Так. Наталья, спасибо за комплименты. Вопрос, может, ждет ли нас ГКЧП 2.0? Нет, ничего никогда не бывает таким же, как раньше. Нет ни одного исторического события, которое повторило бы в точности какое-либо другое историческое событие. Мышление аналогиями скорее упрощает и вводит в заблуждение. Так, задайте вопрос о постановлении правительства такое-то. Не хочу. Александр Красив, Майкл, ваш прогноз выхода на плато? Никаких. У нас нет никаких данных, чтобы как-то строить модели, да, к сожалению. Ефим Рубинович, для Сивноса, для меня все врачи Мясниковы, других не существует. Это зря, и это очень вредно. Флабинар, в чем там отражается Майкл? Кто-то лобовуху оставил в студии? Нет, это вот у нас плексиглаз. Просто, Паша, не смотрели ли сериал «Ньюсрум» службы новостей? Смотрел, замечательный сериал. Первый сезон очень нравился, второй поменьше. Но там вот крутая речь в начале. В целом сериал очень хороший и ну, интригующий, и каст фантастический. То есть актеры просто невероятные. Так. Так, ну вот Няш Кругах пишет, первый сезон Ньюсрум шикарный, просто даже скатился. Есть такое. Джиджи опять там наплющивает, тявкал помет, возвращается к истокам. Да, он в последнее время активен. Да и он бесит меня. Он про эхо час говорил в какой-то своей передаче, всех перечислил, кроме вашего покорного слуги. Я уже не знаю, что надо сделать, чтобы Соловьев меня тоже попиарил. Обидно, невероятно. Галина Манукен. Майкл, сегодняшняя ситуация добавляет вам агрессии или уныние? Да, добавляет и того, и того. Так. Ощущение беспомощности, оно, конечно, очень сильно бьет. Пан Дюган, Майкл супер идет стрижачок. Это я вот посоветую кого-то из чата на YouTube-трансляции программы «Статус». Кто-то в YouTube-чате написал, что мне по бокам надо обрить, и тогда будет стилево. И я так и сделал, и мне кажется, действительно вышло неплохо. А посмотреть вы сами знаете, где можно, на YouTube-канале «Эхо общества». Так, Няш Кругляш, я из Новоделов, последний посмотрел «Бладшот» с Вином Дизелем, «Манское говнище». Ну, вот я же чего-то такого ждал. Поэтому не смотрел давно много чего выходит. Так. Алекс С. Привет из Минска. Почему в последнее время реже работаете в эфире? Да не реже, у меня как было. Вот вторник программа «Статус», четверг программа «Блогаут» и суббота ночной эфир с вами. Так и работаю. Плюс работаю в службе информации на месте выпускающего редактора. Там 2-3 дня в неделю. Все. Все, ничего не изменилось. Все как раньше. Ну, вообще определяет главный редактор в любом случае. Как говорит, так и работаю. Так, Майкл из новых сериалов, посмотри «Последний танец». В Штатах ESPN рвет по аудитории. Думаю, не только фанатам баскетбола будет интересно. А надо глянуть. А это разве... Слушайте, «Последний танец» — это не про Майкла Джордана какой-то вот такой байопик? Не знаю. Ладно, не буду умничать. Посмотрю, что это такое. Так. Пу-пу-пу-пу-пу-пум.
Сергей Федякин. Майкл, сколько еще должно смениться поколение, чтобы люди выбирали свободу, а не выживание? Старшее поколение даже откровенную ложь власти принимает как должное, готово мириться и терпеть. Это не вопрос поколения, это вопрос там, того, что происходит. Да? Нисколько такой ответ вас устроит. Да? Когда случились 90-е, многие люди там стали свободны, какие-то нет. Много зависит от самих людей, много зависит от определения. Понятное дело, что то, что последние 1100 лет истории России людей держали за рабов, унижали, принижали и мочили за каждую вообще попытку там собственную жизнь наладить, да, это сыграло свою роль. Но вот там, смотрите, вы меня слушаете, я перед вами сижу, мы там с вами плюс-минус свободны или как минимум ценим свободу. Да, но на самом деле выживание и свободное вещи равнозначны, я не готов их делить, я не считаю, что есть какой-то концепт противостояния выживания и свободы. Да, свобода невозможна без выживания. Если вы мертвы, то вы не свободны, по крайней мере, исходя из моей аксиоматики, я там не верю в какую-то свободу после смерти. Вот, поэтому одно без другого быть не может, а государство, которое борется с вами, оно борется и со свободой, и с выживанием. Понимаете, потому что когда устанавливают камеры везде, если вы этому государству верите, если вы это государство выбрали, если вы знаете этих политиков и знаете, что они это делают ради вашей безопасности, у вас не будет к этому никаких вопросов. А если государство даже не устанавливает камеры, но вы ему не доверяете, и вы знаете, что если вы выйдете, вас там будут бить дубинками и прочее, то независимо от количества установленных камер, это государство, оно там замотивировано на то, чтобы вас всячески угнетать, унижать и уничтожать. Да, поэтому я не вижу вот этой проблемы там в цифровом, не цифровом ГУЛАГе. Да, если это Китай, то он делает цифровой ГУЛАГ. Если это Москва, то, скорее всего, это ставится, чтобы собирать с вас деньги. Если это государство, там, как Скандинавия, или да, даже Лондон, пусть будет, хотя там к Великобритании много вопросов, то это делается ради вашей безопасности. И люди это знают, и люди это одобряют. Вот в чем разница. Она в доверии, а не в технологиях. А, так. Фубинар. Алена, у него нет одного жанра, как всего постмодерного винегрет. Ну, кстати, по культурной парадигме я ближе к модерну. Мне не очень нравится постмодерн, потому что он не имеет смысла и конечной цели. А модерн имеет там стремление к благополучному будущему. Поэтому в этом смысле я модернист. Главный успех. Майкл, что сегодня не в тройке? Ну, вот так вот разбавляю, чтобы не приелось. Так. Это ни на что не похоже, пишет, что бассейн все писают. Но это, наверное, в тот, который вы ходите, зря не ходите в такие бассейны. Так, человек с биполярным расстройством. А я занимаюсь спортом, когда смотрю Один по пятницам, стрим Макнак. Ну, среди ночи, хотя зависит от вашего часового пояса, но перед сном тоже можно заниматься, но у вас организм активизируется. Хотя нет, я в этом ничего не понимаю, ничего не буду говорить, забейте. Ну, в общем, одобряю. Не оскругляш, не надо в бар, надо в стриме со Световым напиться. Это было забавно. Ну, может быть, когда-нибудь, почему бы и нет. Ну, сейчас я вообще не пью на карантине. Я перестал пить и я перестал курить. Вот могу похвастаться вам личным достижением. Я уже неделю не курю, вообще ни одной сигареты. Да, я вам говорю, что я сокращаю курение и докуриваю те, что остались пачки. Я их докурил, и, соответственно, неделю уже вот не курю вообще. Не пью я уже месяц. Не потому, что я там, значит, взялся за жертву или что-то, просто я хочу минимизировать возможность, да, там, развития каких-либо заболеваний вообще, вот в нынешний момент времени. Там, нагрузку на дыхательные пути, нагрузку алкогольную и прочее. Вот, поэтому я сейчас не пью, не курю, но как все это закончится, я, конечно, с друзьями пойду в бар и буду гудеть там до утра. У нас есть опыт таких похождений, это супер весело, непредсказуемо, опасно, рисково, но это надо. Мы вообще с друзьями думаем, что когда все это закончится, да, то будет что-то типа судной ночи во всех странах мира, когда все выползут в бары, изголодавшись по вот этим вот, знаете, социальным мероприятиям, все будут напиваться, бродить по городу, и это будет буквально судная ночь. Ну, посмотрим, как дело будет. Так, Михаил Кай, у меня эллиптический тренажер стоит, и я тренируюсь, а сейчас сижу и выпиваю. Не осуждаю. Так. Один в отре. Я смотрю только корейские романтические драмы, российские сериалы отстой. Ну, смотря какие. Мне, например, очень нравится из российских сериал «Метод» с Константином Хабенским. Он очень крутой. И, собственно, то, что он крутой, потом было подтверждено и тем, что его купил Netflix. Главный ньюс. Майкл Бековский сегодня сказал, что тот, кто быстро говорит, специально так делает, чтобы не обращали внимания на суть речи. Что скажете об этом в отношении Екатерины Шульман? Ну, это бред, конечно, безусловно. И, во-первых, какой именно Бековский это сказал, да, их было двое. Надо понимать, что Бековский и сам по себе образ, а когда он делает два образа внутри
одной передачи. Это дополнительно. Скорость речи вы можете искусственно занижать, например, путем инструментов, которые вам дает YouTube. А скорость... Я, например, быстро говорю по одной простой причине, что во время того, когда я как раз занимался спортивными дебатами, у тебя речь ограничена 6 минутами. Ты в эти 6 минут должен уместить весь свой контент. Там в дебатах судья, там был судья, он решал и записывал количество логической аргументации и сформированных аргументов, их связанность между собой, да, и истинность выводов, основанных на логических цепочках. Поэтому тебе нужно было как можно больше контента уместить в эти 6 минут, при этом проговорить это достаточно четко и достаточно понятно, чтобы судья еще все это записал. Вот. И поэтому я достаточно быстро говорю. Но Екатерина Михайловна быстро говорит, не знаю, тоже наверняка по каким-то своим причинам. Я не думаю, что суть речи меняется от скорости произношения, особенно если эту скорость вы можете менять. Да. Я надеюсь, что суть того, о чем я говорю, вам понятно и ясно. Если нет, спрашивайте дополнительно. Но никаких больших проблем у меня, например, с усвоением быстрой скорости речи нет. Я Екатерину Михайловну тоже слушаю, прекрасно понимаю, о чем она говорит, и там мне не кажется, что это какой-то там хитрый, это какой-то невероятный прием. Вот, поэтому в данном случае я с Белковским не очень согласен. С одним из Белковских, да, которые сегодня участвовали в дебатах друг других. Так, телеканал Hulu США, окей. Сергей Федякин, из новых сериалов «Загрузка», про загрузку сознания перед смертью в облако. Вопрос, кстати, Майкл, а ты бы согласился загрузиться в цифру? Ну, если бы это была отработанная технология, да, конечно, безусловно. Да. Ну, смотрите, если можно загрузиться в цифру, то можно загрузиться в относительно там, кибернетическое тело, которому подведены определенные, не знаю, провода, рецепторы или что-то такое, которые бы давали еще эмоции, потому что, ну, там, наше прикосновение, вкус, боль, это все проявление нашего мозга, да, поэтому если меня можно как-то оцифровать, это значит, можно оцифровать мой мозг, то есть заставить его делать все то, что он делал бы и не в цифровом пространстве, вот, поэтому я думаю, что можно было бы это все поместить в определенное тело кибернетическое, я не вижу в этом никакой проблемы, поэтому я бы, конечно, это сделал. Ну, и если я там буду помирать, то я с удовольствием готов загрузиться и в Тамагочи, или в что-либо еще, потому что смерть – это конец. А Мурат Амаров. Майкл, как к Собчак относишься? Как к бизнесмену и предпринимателю хорошо, как к политику плохо? Брат 3. Я представитель службы защиты новостников. Это стеклянное ограждение оскорбляет и унижает нас. Да, мы сообщаем плохие новости, но чувствуем себя хорошо. Это факт. Долой преграды. Мы, вы. Ну, новостники пока ничего ни о чем таком не говорили. А на их Москве, по-моему, запрещены профсоюзы. Если я правильно помню. Данковский директ. Привет, Майкл. Что нужно сделать, чтобы построить ПРБ? Технокоммунизм, само собой. Леонид Кириллов. Майкл, про вертолетные деньги, инфляцию. Там важно, откуда эти деньги. Если напечатать и раздать, влить в экономику, рубль упадет. Нам печатать не нужно. Есть ФНБ. Потому никакой инфляции не будет. Ну да, я сам неоднократно это повторял, что Россия в этом плане достаточно успешна. Что касается печатания денег, можно напечатать, чтобы не было разгона инфляции. Да, понятно, что инфляция есть всегда и во всех государствах. Когда инфляции нет, это плохо. Да, потому что когда у вас не повышается стоимость, точнее, наоборот, не снижается стоимость денег в отношении товаров, это тоже плохой процесс, да, и с ним ряд стран борется. Это дефляция, по-моему, называется, могу ошибаться, извините, я в терминах не очень силен в этой части, в этой дисциплине, но когда у вас нет инфляции совсем, это тоже плохо, когда она нулевая или когда, наоборот, отрицательная, когда у вас деньги дорогие. Поэтому инфляция есть всегда, вопрос в том, разгонится она или нет, и если разгонится, то насколько. И чем крупнее ваша экономика, чем крупнее ваши возможности, тем больше денег вы можете напечатать без гиперинфляции, да, без возможности появления гиперинфляции. Гиперинфляция появляется тогда, когда вы пытаетесь путем заталкивания и печатания денег в экономику решить проблемы малого количества денег у людей. То есть, когда у вас экономика не сбалансирована. В случае, когда у вас случился кризис, да, внутри страны, когда люди работать не могут, это деньги, печатание их, в экономику возвращает. Ну, можете почитать профильных специалистов, я в этом не очень силен, признаюсь честно, но, соответственно, в инфляции как таковой нет ничего плохого, есть плохое в гиперинфляции, естественно, если в России их раздавать, ничего не будет с усилением инфляции. Наталья Декот, передайте Майклу привет от Вейдера. Ну, да. Так... Хватит про Вейдера, Майклу больно, пишет Татьяна Водочкина. Ну да, если это возможно, я бы, конечно, попросил вас особо эту тему не теребить. Потому что я, конечно, считаю, что я, так сказать, ну, сделал все правильно. Но, конечно, я по нему скучаю. Безусловно. Так. Что это-то-то-то-то? Пани Дюган спрашивает: Майкл, что вы думаете об однополых браках? Пожалуйста, пусть все женятся с кем хотят, там, со своим полом, с другим полом, с ламинатом, с паркетом, с табуреткой, с чем угодно еще. Я считаю, что любовь преград не имеет, если она по обоюдному согласию. Как бы пусть женится кто хочет. В этом нет никакой ни угрозы человечеству, ни там, не знаю, ни угрозы вам лично. Чем больше любви, тем лучше. И, пожалуйста, пусть каждый делает все, что он захочет. С этим нет вообще никаких проблем. Сколько длится стрим, пишет Олег Никифоров, имею в виду этот эфир. До 3 ночи мы с вами сидим. Сейчас после 2 часов я отвечу на несколько вопросов, которые были в комментариях к предыдущему эфиру, потом снова вернусь к зачитыванию вопросов из чата YouTube-канала «Эхо общества». Сейчас я там нахожусь где-то на часе ночи. Так, Майкл Фричаров, Фрик Фриказоид. Я не думаю, у меня нет большого количества маргинальных позиций, поэтому вряд ли могу считаться фриком. Максим, Майкл, вы комментировали ситуацию с покупкой свечного, то есть масочного заводика? Нет, особо нет, ну как бы что тут комментировать, да, ну купили, понятно, что не раздают эти маски, не очень понятные меры по покупке и прочее. Каспар Скрустинс. Майкл, когда в Швецию приедете? Я там был, там неплохо. Ну, в текущей ситуации не знаю, когда. Дорого там, правда, очень дорого. Ну, для россиянина, соответственно. Илья Конев. Шульман пытается уложиться во время, а Белковский про тактику дебатов Гиш-Гэллоп. Это совсем разное. Ну, понятно, что какие-то вещи можно использовать как тактику или манипуляцию, но не все, что используется, является тактикой манипуляции. Да? Там, если женщина беременна, она зеленая и блюет. Если она зеленая и блюет, не значит, что она беременна. Это основы. Так. Виктор Цербер, расскажи лучше про генетические исследования дочери Путина. Так я не знаю, что это за исследование. Мы пока никто не знаем. Да, это только начало. Ну вот, понятно, что появляются мысли о том, что Путину генетические исследования нужны не просто так. Да, понятно, что это диктатор, который планирует править вечно. И, возможно, он думает, что генетические исследования могут помочь. И действительно, возможно, могут. Потому что я видел много скепсиса, что почему-то вот Путин уверен, что могут помочь, хотя они не могут. Ну, конечно, они могут, потому что есть... Например, животные, которые живут не то чтобы вечно, но почти. Как-то вот там называется землеройка, что-то долгожитель или бессмертный землеройка. Я поищу в перерыве. Есть какое-то животное, которое там живет какое-то невероятное количество лет там по соотношению. Вот. Поэтому изучение, конечно, генома долгожителей и попытка каким-то образом его перенести, там я на дилетантском уровне говорю, но примерно понятно, да, как это работает. Вот. Так. Юрий Романов, ты мне скажи, как ты относишься к геям? Интересно знать, как думает прогрессивная прослойка общества. Да, я нормально отношусь к кому угодно, как угодно. Знаете, спрашивать, как ты относишься к гомосексуалам, это значит, как спрашивать, как ты относишься к евреям или чернокожим. Да, человек не выбирает ориентацию, человек не выбирает расу, пол, возраст и все остальное. Это все вещи детерминированные, поэтому не может быть никакого ответа, кроме как так же, как к любому другому человеку. Да, потому что не надо относиться к человеку по детерминированным признакам. Гомосексуалы, это абсолютно нормально. И, собственно, чем они вам мешают, каким своим проявлением. Вот, поэтому я вообще не вижу никаких... Вот, мне подсказывают, даже прислали сообщение, что голый землекоп называется это животное. Я не про гомосексуалов в данном контексте, а вот про животное, которое живет почти вечно. Вот, а что касается гомосексуалов, мне кажется, эта риторика весьма отсталая. Ну, то есть, типа, риторика века 18 или 19, когда в Великобритании пытались калечить буквально людей-гомосексуалов и... Собственно, таким образом почти убили, точнее, довели до самоубийства этого парня, который расшифровал «Энигму». Как же его звали? Что-то у меня сегодня с именами и с названиями плохо. Ну, в общем, опять же, посмотрю в перерыве. Я что-то забыл вот этого ученого великого. Забыл. Ну, вы поняли, про кого я. Если не поняли, я после перерыва вам скажу, погуглю. Так... Алексей Касаткин, а вы та самая гумилевская химера, человек без этнической принадлежности? Во-первых, этнической принадлежности не существует сейчас, да, потому что все этносы друг с другом давно перемешались, вы можете в этом легко убедиться. А во-вторых, мне кажется, если вы идентифицируете себя только по этническому признаку, это значит, ну, вы никто. Ну, то есть вы ничего не сделали, не можете сделать, ничего не добились и ничего никогда не добьетесь. Если все, что вы можете гордиться, это ваш геном, то значит, вы ничтожество. А мы прерываемся на новости, затем вернемся к программе «Один или один». 2:03. У микрофона Майкл Наки, и мы с вами продолжаем наш ночной эфир, третий час его. Вот, и, соответственно, я погуглил, да, в перерыве, действительно, не понимаю, как выпало из головы, но это Тьюринг, конечно, Алан Тьюринг, вот, который был доведен до самоубийства Великобритании, которая пыталась его излечить от гомосексуализма. Вот. А тут в смс-ке спрашивают, почему я использую термин гомосексуал, а не гомосексуалист, потому что правильный термин гомосексуал. Вот. Все. Это вся причина. А мы с вами перейдем к... К чему? Мы с вами перейдем к вопросам, которые вы задавали к прошлому эфиру. Я там какое-то количество их отобрал. Не помню, какие, если честно. Вот. Если они мне сейчас не понравятся, я не буду на них отвечать или буду отвечать кратко. Ну, в общем, посмотрим. Балабол Петрович, Майкл, а какая, по вашему мнению, судьба ждет ЕС? Недавно видел соцопрос в Италии, где около 46% высказались за выход. Италия повторит судьбу Британии или же смогут как-нибудь договориться? А, ну, это были опросы и цифры, насколько я помню, сразу после того, как у них прошла вот эта сильная волна пандемии, и Италия, конечно, сильно обиделась, да, потому что Италия была первая, у которых в такой ужасной форме из европейских стран она прошла, и никакой помощи от Евросоюза на первом этапе они не получили, затем получили, и я думаю, что скорее мы наоборот увидим обратную тенденцию, когда страны будут больше пытаться друг с другом взаимодействовать, и вот этот вот разворот на то, чтобы атомизироваться и становиться отдельными странами, будет снижен, ну и поможет, конечно, опыт Великобритании, потому что там Brexit — это самое глупое, что можно было сделать, экономически, социальной и культурной точки зрения. Да, там Brexit был полностью проведен на ресентименте и попытках британских политиков играть на выдуманной повестке. Вот. И, соответственно, когда сейчас все страны увидят, что у Британии ничего не получилось, они вот от этих идей откажутся. Ирина Строганова. Майкл, здравствуйте. Смотрю передачу с вашим участием в записи, поскольку нахожусь на самокарантине в глухой карельской деревне. Ерунда, конечно, но расстроила ваше отношение к коту. То вы им хвастались и демонстрировали, теперь же готовы отдать. Ну, так сложилось, да, бывает. И взять, ну, конечно же, бенгальца. Ниже и дешевле, видимо, недостойно. Вы говорили о своем сочувствии бездомным животным, а из приюта с улицы спасти нет, значит, все слава. А я только начала вам верить. Что касается моего кота, да, понятно, что это какой-то вот такой внутренний мем, да, мой кот Вейдер, который жил со мной там 3 года. Мы, собственно, расстались с девушкой, и мы расстались какое-то время назад, но она, соответственно, искала квартиру, и она ее нашла, и теперь кот живет с ней, потому что мы с ней так давно договаривались, она его очень сильно любит, он любит ее тоже. Я тоже люблю кота, но, соответственно, во-первых, мы так договаривались, во-вторых, там с ней ему будет явно лучше, поэтому, мне кажется, это там справедливое решение. Я, конечно, по нему скучаю, но вот так бывает в жизни, и я тут не готов уходить в какой-то невероятный эгоизм и говорить: «Нет, не отдам, не отдам». Вот. Она и больше занималась его воспитанием, и там по целому ряду причин. Что касается моего выбора там другого животного, я, очевидно, хочу снова кота, потому что коты крутые. Мне кажется, там ваше представление о том, как мне нужно действовать и как мне нужно помогать животным, мне очень соответствует. Помочь одному отдельно взятому коту, да, там взять кого-то из приюта, из улицы, не очень представляется мне эффективным действием в общем масштабе, да, то есть можно взять кота с улицы и бравировать этим, сказать: вот, смотрите, я взял кота с улицы, какой я хороший, но я за комплексный подход, поэтому я помогаю некоторым приютам, и мне кажется, что гораздо правильнее, да, помочь какому-то количеству приютов, чтобы они могли обеспечить нормальные условия для животных, опять же, подобрать их с улицы, взять к себе. Вот, это там лично мое дело, я, соответственно, этим не кичусь, не рассказываю, но коль скоро спросили. Вот, а что касается выбора кота для себя лично, мне кажется, я здесь имею право подобрать, соответственно, ту породу, которая мне подходит по параметрам внутри нее, в том числе я ориентируюсь на то, чтобы не линяла шерсть, на то, чтобы кот был умный и прочее, прочее. Вот, я смотрел разные породы, к сожалению, в приютах нет той породы, которая мне нужна. Но, опять же, решение не окончательное, по приютам я тоже смотрю, я в целом открыт для разных вариантов. Но, опять же, я бы не связывал, и я не считаю возможным принуждать людей поступать так, как вам нравится, и вот там брать кота с улицы, например, или там бравировать этим, мне кажется, не то чтобы популизмом, но вот такой показухой немножко. Да? Я вот за более эффективные меры, которые я сам для себя выберу, которые я сам решу и в отношении помощи животным, и в отношении, соответственно, решения о собственном коте. И уж тем более я не буду исходить из того, что вам понравится, а что вам не понравится. Судана Мир пишет: «Мальчик, если бы твои прадедушка и прабабушка, достойные участники ВОВ, услышали твои дилетантские и снобистские рассуждения о войне и Сталине, то в лучшем случае ты бы получил увесистую затрещину». Конечно, нет. Собственно, брат моей прабабушки сгнил в сталинских лагерях, потому что Сталин был людоедом, уничтожителем русского народа, и не только русского, заслуживает, ну, вечного горения в аду, если ад существует. Если бы вы как раз, Светлана Мир, поговорили с людьми, которые реально воевали в той войне, да, то, ну, точнее, в тот момент, когда бы они уже не боялись наказания, потому что у многих людей, прошедших Великую Отечественную войну или прошедших Советский Союз времен Сталина, у них была травма, заключающаяся в том, что они боялись об этом вообще говорить, потому что ты действительно в те годы мог уехать в лагеря, если ты скажешь что-то не то. Да, это было частью обычной жизни. Также ты мог уехать в лагеря, если ты был в фашистском плену. Также ты мог уехать в, ну, дом инвалидов, который был не то, что вы представляете при дом инвалидов, а таким тоже своеобразным лагерем, если у тебя были хоть какие-то ранения. А вы просто очень мало знаете об истории нашей с вами страны и об ужасном ее периоде. И сама война была ужасным периодом. И правление Сталина было ужасным периодом. И война вообще случилась в том виде, в котором она случилась, из-за правления Сталина. Вот. Поэтому я рекомендую вам... Ну, я не могу порекомендовать вам пообщаться с теми, кто воевал в то время, да, потому что их практически не осталось, в том числе не осталось, к сожалению, моей прабабушки и моей прадедушки. Но вы можете почитать воспоминания этих людей, вы можете почитать о том, как там все было устроено, и, соответственно, тогда сформировать более там, адекватное мнение. Адекватное не потому, что есть какое-то адекватное и неадекватное, а потому, что больше соответствующее той информации, которая у нас на данном этапе есть, конечно. Алексей Боярд. Очень много перед людьми извиняешься. Очевидно, что из-за мнения про вакцину тоже будет извиняться. Я не стесняюсь извиняться за то, что я не прав. Я редко оказываюсь неправ, но периодически отказываюсь. И мне кажется, большая проблема нашего общества, в том числе публичных людей, что они не умеют признавать свои ошибки. И мне кажется, что вот этот вот культ того, что ты все время должен держаться за ту позицию, которую ты выбрал, иначе ты слабак, это то, что может погубить общество. Да? Потому что если вот ты вынужден из-за страха, что тебя как-то засмеют или вот теперь тебе не будут доверять, ты вынужден продолжать занимать какую-то там, отстаивать какую-то глупость, да, и топтаться на месте, то ты загоняешь себя в ловушку и дезинформируешь людей, да, и какие-то люди, которые долго продолжают настаивать на каком-то абсолютном безумии, несмотря на то, что уже вводные поменялись все остальное, они портят наш с вами ландшафт, дезинформируют людей, поэтому мне не стыдно, если я был неправ, сказать, что я был неправ. И я рекомендую вам всем так же поступать, потому что как раз приращение знания и умение признавать новые вводные или собственные ошибки – это важная часть общественно-политического процесса. И если бы все это умели, могли и не боялись делать, мы бы с вами жили намного лучше. Григорий Афанасьев. А интересно, можно на эхе прямо сказать, что георгиевская ленточка стала символом агрессии на Донбассе? Можно, и она действительно стала, к сожалению. Я уже рассказывал вам, что поначалу, когда георгиевская ленточка появлялась, она была символом памяти. Это был хороший символ, и в моей семье, например, все его носили. И вот как раз к прабабушке и прадедушке мы приезжали с этими лентами. И даже вот им эта идея понравилась. А потом, когда эту ленту начали лепить на все подряд, включая танки, БТРы и вообще все на свете, это превратилось в символ милитаризма, агрессии, бравады, победобесия. И, к сожалению, в том числе этот символ активно применялся во время военных действий против Украины. И да, это стало одним из символов, к сожалению. Да, и это очень грустно и печально. Антон Злодей. По поводу заочки. Майкл забывает такую замечательную вещь, как армия. Заочное обучение до этой срочки. Это мы с вами неоднократно думали, как выстроить образование в пандемию, да, но я вот говорю про существующие технологии. Ну, очевидно и понятно, что там одна мера без другой не бывает. Если у нас есть заочка, да, то вполне себе можно сделать отсрочку, там, потому что у нас мы там находимся в исключительных обстоятельствах, там ЕГЭ туда-сюда меняют, пытаются придумать, как действовать. Вот, пожалуйста, вести заочку на первый курс, там, по итогу сессию, а заочку наделить правом отсрочки, и все. Это идиотическое какое-то сообщение было, не очень интересно. Вот история рассказал человека под ником Игорь Богайчук. Правильно, должно быть СИЗ. У нас на танкере начальство отчиталось, что зимняя одежда есть на всех. Но это была неправда. Как только началась холодная погода, я отказался работать на палубе. Обосновал это своему начальству, ничего они сделать не смогли. Получили одежду, работу сделали. Это идет от совдеповских начальников. Они боятся заявить наверх о проблемах, хотя этим самым прикрывают себя. Их же потом
и делают виноватыми при проверках, но до последнего делают вид, что ничего не происходит. Даже работая в иностранных компаниях, они совок везут с собой. Люди учитесь отстаивать свои права. Согласен? Согласен, безусловно. Юлия Гнедина пишет. Я не согласна, что сотрудники благотворительных фондов должны получать мешок денег. Если бы они деньги собирали себе на зарплаты, то окей. Но они ведь деньги привлекают на конкретных людей, вызывают слезу фотками больных детей, а в результате оказывается, что деньги идут на их зарплаты, персонал офиса и прочее. Вы знаете, Юлия, я повторю эту заезженную же фразу, что эффективность важнее справедливости. Вы можете считать это несправедливым, но по итогу, если благотворительный фонд или благотворительная компания привлекает более высококлассных и высокоуровневых специалистов, а, к сожалению, в современном консюмеристском мире, индивидуалистическом обществе это делается с помощью денег, то они по итогу больше денег привлекают на больных. То есть профессионалы высокого уровня делают так, что фонды помогают большему количеству людей. Да? И поскольку для меня критерий, чтобы благотворительность была эффективнее, то есть большее количество людей бы получило защиту, там, в зависимости от фонда. Если это фонд против насилия, то больше бы людей получили шелтеры, получили психологическую помощь, получили юридическую помощь. Если это фонд помощи бездомным, то чтобы больше людей получили кровь над головой, ресоциализацию, возвращенные документы. Ну, так вот, если профессионалы высокого уровня работают, они администрируют процесс, они привлекают больше средств, они логистически выстраивают все и по итогу помогают большему количеству людей. Мы видим это с фондами по всему миру. Фонды, которые нанимают высококлассных специалистов, они действуют эффективнее. Поэтому неважно от того, как вы относитесь, там, им уходит зарплата, не им, вы должны ориентироваться на итоговые значения, скольким людям удалось помочь. И только так, мне кажется, имеет смысл оценивать. А на этом вопросы, которые я с прошлого эфира отобрал, кончились. Вы можете писать в комментариях уже к этому эфиру, когда трансляция закончится, ваши вопросы, особенно если вы смотрите в записи, потому что не все могут смотреть онлайн, я это понимаю, не все вопросы в чате я успеваю прочитать, поэтому если вдруг какие-то вопросы сюда не попали, и вы бы хотели их задать, или вы там посмотрели эфир в записи, вы, пожалуйста, пишите вопросы, мнения, соображения. Видите, вот тут всякое есть, критику, может быть. Пишите в комментариях, и, соответственно, мы с вами в следующем эфире, опять же, в 2 часа ночи, в следующую субботу, конкретно эти вопросы, да, какие-то из них я отберу, либо которые мне нравятся, либо которые считаю важными, либо которых там будет много лайков, поэтому лайкайте вопросы друг друга. Мы, соответственно, их обсудим. Ну и в целом пишите какие-нибудь комментарии. Спасибо большое за комплименты, которые вы там пишете. Мне безумно приятно, но они мне нужны скорее не для честности моего самолюбия, а для того, чтобы повышалось количество просмотров, этот эфир имел там своего зрителя, и я с вами в этом эфире оставался. Так, быстренько пробежимся по смс-кам. Снижение заболевших, спрашивает слушатель, при росте смертности. Это ответ врачей властям за обман? Типа мы перестанем прикрывать КВ сердечникам и почечникам за невыплату незащищенность? Нет, я думаю, это просто объективная реальность. Саратская область спрашивает. Скорее фу кадырам с Путиным, чем врачам? Конечно, безусловно, да. Майкл, много ли ваших знакомых заболели или умерли от коронавируса? К вопросу о статистике, спрашивает Елена. Ну, вот второй круг, да, там, двух рукопожатий, да, уже многое количество людей, я знаю, которые заболели, и да, каких-то, которые из моего ближнего круга нет, потому что, ну, в нем буквально там 10 человек, да, и более того, я с ними постоянно на связи и всячески их предостерегаю от того, чтобы они каким-то образом рисковали своим здоровьем, да, ну, это там семья, плюс там мои близкие друзья и, так сказать, близкие мне люди. Вот, поэтому в моем вот ближайшем круге нет, но людей, которых я знаю, да, у многих уже был там коронавирус, и, к сожалению, у некоторых это закончилось летально. Здравствуйте, Майкл. Навальный предложил выплатить всем гражданам РФ определенную сумму во время пандемии. Как вы считаете, нужна ли такая поддержка и трудовым мигрантам? Спрашивает Фархуддинов Ильвир. Конечно, нужна. Всем, кто на территории России есть, всем нужна, да, потому что это делается там, чтобы не было адресно, и чтобы люди могли и сами существовать, и экономику поддерживать. Так. В Испании коронавирусный труп складывали на лед в Ледовом дворце, морги не справлялись. У нас нет такой смертности, вроде как, пишет ЕФ. Опять же, нет возможности это посмотреть. Испания, она и меньше, и гораздо более открытая, да, то есть там меньше сильно людей. Поэтому вот чем меньше у вас людей, тем каждая смерть ярче и прочее. Вот. Не буду утверждать, там, как профессор Славиш, на столько-то трупов, но при теоретическом вопросе, могут ли российские власти, имеют ли они инструменты и запас для того, чтобы не афишировать или снижать количество смертей, или там прикрывать смерти другими смертями, да, имеют. Так, слово «аутентично» вместо «буквально» – нет, мне как-то не подходит, извините. Но слово «буквально» не относится к словам-паразитам, поэтому не нужно ничем заменять, оно полезно в любом случае. Просто что, ну, если вы часто начинаете какое-то слово использовать, то оно становится вашим личным паразитом. А буквально однозначно пишет, но это тоже опасно. Однозначно. Ну, я попробую его на языке. Однозначно. Пока не знаю.
Майкл, вот говорили бы вы помедленнее, они жужжали монотонно, было бы гораздо лучше, пишет Елена. На YouTube заходите, их общество, и снижайте скорость. Там это можно сделать программно. Так, hello, почему 100 тысяч? Я смотрю, до 200 тысяч доходят. Подписи были собраны менее чем за сутки. Я не знаю, сколько там сейчас, но там необходимо собрать 100 тысяч. Да? Возможно, там уже как-то это перевалили, я не следил. Майкл, доброй ночи. Позаменяйте буквально на натурально. Натурально мне нравится. Есть шанс, что через пару дней сам процесс достанет настолько, что отключится и то, и другое. Это вряд ли. Но натурально неплохо. Так, натурально однозначно давайте накапливать это. Hello, вместо буквально все, можно сказать практически все. Нет, это... практически другое немножко слово. Майкл, вы начетчик. Я не знаю, что это значит, но либо спасибо, либо идите к черту. Ну, в зависимости от того, оскорбление это или похвала. Майкл, вам повезло с ведением эфира с Екатериной Михайловной. Я полон зависти, спрашивает Евгений из Пензы. Ну, слушайте, я там сижу, как оловянный дурачок, большую часть времени, поэтому не очень понимаю, в чем везение. Hello, кстати, спасибо за ссылку на Славу КПСС. Все забывал поблагодарить. Хороший рэпер. Да, Слава КПСС абсолютно гениальный рэпер. Этот вот творец нашего времени, это Егор Летов современности. Говорю это абсолютно искренне. Так, метод окна очень похож на настоящие детективы. Совсем не похож. И мне не нравится сериал True Detective. Я думаю, что он слишком монотонный, нединамичный. Даже первый сезон очень нагруженный, очень странный, поэтому я не очень люблю. Вот, поэтому мне True Detective не нравится, а метод очень нравится. Очень-очень замечательный сериал. И играет там потрясающе, и сюжеты интересные. Единственное, что последние две серии первого сезона как будто слили в унитаз. Такое ощущение, что их дописывали в спешке, и поэтому там какая-то чушь происходит, мне не понравилось. Вот. Так. Ну, мы с вами едем дальше. Что у нас там? Па-па-ра-па-пам. Загрузка в облако была. Что там? Да, я продолжаю читать сообщения с YouTube-канала «Эхо общества». Заходите на него, ставьте лайки. Спасибо всем, кто так делает. Так, респект. Да, спасибо, спасибо. Всем привет, кто здоровается. Всем спасибо за замечательные слова. Ехидный комментатор. Майкл, когда следующий эфир со Светом? Не знаю. Мы пока, я рассказывал, да, что не очень общаемся, поскольку он занял какие-то радикальные, странные позиции, мне не близкие, которые считаю немножко вредными в контексте нынешней пандемии. Закончится пандемия, я думаю, что мы как-то наладим снова контакт. Так. Ален спрашивает, Пархоменко не будет? Пархоменко по субботам ночью не бывает. Насколько я знаю, опять же. Сверьте с сеткой, там все есть. Eternal Grace. За ковидом многие забыли о других проблемах. Хотел бы напомнить про вывоз российского леса из Китая. Ваше отношение к ситуации? Никак, примерно, не отношусь. Ну, то есть... Я считаю, что... Там в списке моих проблем это вообще не на первом месте, не на втором, и в тройку не входит. Знаю, что есть люди, которые в это погружены. Лучше у них спрашивать, потому что я даже не очень хорошо знаю, как это все существует. Максим Максимов. А я на работу в офис вышел пару дней назад, полтора месяца на удаленке сидел, и нам на 20% оклад снизили на тот период. Протестировали на вирус, здоров. Жалко, что снизили оклад, но окей. Так. Ничего не понятно, ладно. Максим Максимов, Майкл, как прокомментируете бугурт властей и общественностью с действием пранкеров над бессмертным полком? Имх, победа, бесе. Слушайте, ну это безумие, конечно. Правда, безумие. Какие-то парни загрузили, значит, фотографии. Это пранки, существующие достаточно давно. Это со времен на Донбассе еще было активно, когда в Одноклассниках постили там какую-нибудь фотку Оксимирона и писали, это боец, там, Саша Гарвардский, по кличке Саша Гарвардский, значит, вот он погиб в окопе, или там постили фотку Саши Грей, писали, это Александра Серова, медсестра, которая героически сражалась на Донбассе. Понятно, что многие считают так, конечно, чувственным и все такое, но это там явно не является каким-то преступлением, здесь нет объекта насилия, здесь нет ну вообще ничего, я удивлен, какую статью притянули, да, реабилитация нацизма, сама по себе статья какая-то дикая, ну и ее применение в данном конкретном случае чудовищное, то есть мне кажется, что таким образом только настраивается, в том числе молодежь, против власти, да, потому что ни в одной голове здорового человека не умещается уголовное наказание с тем, что кто-то фотку на сервер закинул, соответственно, нациста. Вы бы, правда, сервер так сделали, чтобы туда фотку нациста нельзя было закинуть, да, вы бы проверяли, премодерацию сделали, но потому что у вас, например, есть вот пранкеры, Lexus и Вован, да, которые на зарплате сидят Кремля, и они вот пранкуют, да, то есть в эту культуру пранка они внедряют внутрь государства, потом какие-то другие люди, соответственно, своими шутками пранкуют и шутят, а потом вы говорите, а вот за это мы вас посадим. И здесь никому не нанесено ущерба, нельзя оскорбить память, да, можно только там, почувствовать себя оскорбленным. И мне кажется, что эта реакция, там, отгораживаясь от каких-то этических суждений или рассуждений, она просто вызовет огромный шквал негодования со стороны в том числе молодежной среды, потому что, опять же повторюсь, невозможно уместить в голове присланную картинку с уголовным сроком, как вызывала огромную волну негатива и непонимания 282-я статья, да, про экстремизм, оскорбление чувств верующих, 148-я статья, и вот здесь это вызовет абсолютно такую же реакцию. Мне кажется, это там саботаж и диверсия внутри самого государства, потому что тот, кто это проталкивает, тот, кто не выключает этот рубильник, он там копает себе не то чтобы могилу, но как минимум там ямку, в которую он подвернет ножку. Так, Светлана М. Никаких романтических отношений между преподом и студентом быть не должно, потому что в них присутствует власть и иерархия. Хотите отношения со студенткой, увольняйтесь, ухаживайте на здоровье. Есть такое мнение, отчасти я с ним даже согласен. Мне кажется, что имеет смысл разводить иерархичность, но это в том смысле, вот если у вас, допустим, вы влюбились в преподавателя, у вас отношения, то, наверное, имеет смысл, чтобы либо студентка поменяла курс, либо преподаватель преподавал у какой-нибудь другой группы, да, потому что редко бывает, что это один эксклюзивный преподаватель, хотя есть и авторские курсы. Понятно, что ситуация, когда у вас есть отношения, в этих отношениях есть подчинение, а это неравнозначно и необъективно, и этого надо избегать. Вот. Юра Ващикин, Ващикин Юра пишет: Майкл, расскажите, пожалуйста, хоть немного о черной риторике, о том, как ей противостоять в споре. Ну, очень просто. Там черная риторика включает в себя ряд манипулятивных приемов, которые там иногда описываются как логическая ошибка, но также там есть и свой собственный набор исключительно черной риторики. Можете глянуть на досуге и посмотреть, как противостоять. Ну, во-первых, первым делом обличаете ее, говорите, вот это то, что вы сказали, черная риторика. Да, когда вы использовали кривую дорожку или когда вы использовали соломенное чучело, вы говорите, вы использовали соломенное чучело, да, и объясняете суть этого трюка для зрителя или для слушателя, это становится понятнее, более того, он понимает, что человек пытается манипулировать, и к этому человеку его отношение ухудшается, да, поэтому черную риторику надо разоблачать там, в режиме онлайн. Так. Илья Конин, да что за бред, какой вы право имеете указывать людям, кого любить по согласию? Ну, вот с вами я тоже соглашалась, да, вот потому что действительно, когда идет вмешательство в отношения по согласию, это странно. Но, тут есть большое но. К сожалению, не всегда согласие является именно согласием, да. Это как рассуждение про проституцию в рапорно. Мы не можем оценить рациональность человека, когда он вступает в эти отношения или когда он на себя это принимает. То есть, действительно ли он рационален и понимает все риски, или им манипулировали для того, чтобы склонить его к этим отношениям. На этот вопрос у меня ответа нет. Как это фиксировать, непонятно, но как минимум необходимо разводить иерархичную структуру. То есть, да, мы не препятствуем вашей любви, но мы предпринимаем все необходимые действия, чтобы ваша любовь не влияла в негативном ключе ни на одного из участников этих отношений или на других людей. Да, там, потому что это делается не только ради непосредственного участника, но и ради других. Потому что если там это на работе идет речь о начальнике подчиненной, то он ее либо выделяет в хорошем или в плохом смысле по сравнению с другими сотрудниками. Абсолютно то же самое и в студенческой среде, да, когда очевидно, что если вы спите с собственной ученицей, вы несколько необъективно оцениваете ее знания и можете ее каким-то выделять образом, и это влияет на весь коллектив в целом, на схему обучения, в том числе на ее обучение. Вот, поэтому, да, любить все могут, кого хотят, если по согласию, но при этом есть там ряд вызовов, которые все равно появляются, которые надо каким-то образом решать. Кот. Недавно Майкл спрашивал, как добиться белизны сорочек. Отвечаю, надо купить много качественных сорочек и сдавать их в хорошую, дорогую чистку. В чистку я сдавал, это не помогает, но недавно прям чудесным образом я отбеливателем все-таки смог отстирать сорочки. То есть я для этого взял зубную щетку, я нанес отбеливатель. Вот этой щеточкой, значит, прошелся зубную щетку. Ну, не той, которую я зубы чищу, естественно, я купил другую. Это было бы странно. У меня потом все зубы выпали после этого отбеливателя, потому что мне чуть-чуть он на кожу попал, у меня чуть руку не прожгло. Вот, но я, значит, нанес, потом засунул в стиралку, постирал, и действительно они стали белыми. Это волшебно, это совершенно потрясающе. Я всегда дивлюсь таким вещам, как будто это магия. Так. Илья Конев, дееспособные пусть сами решают. Ну, знаете, критерий дееспособности, в том числе в существующих странах, он явно далек от совершенства. Да? Когда мы дееспособными признаем людей, не имеющих психических отклонений и достигших возраста там 18 лет или 21. Например, вот в Штатах вы дееспособны полностью с 21, а в России с 18. Значит ли это, что российские люди отличаются от тех, кто живет в Штатах? Да не значит. Да, просто вот так решили. Или возраст согласия, например. А в Саудовской Аравии возраст согласия 12 лет, если что. Да? А вот в России 16. Потому что у нас люди разные? Нет, просто там по-другому решили. Или в Саудовской Аравии вообще нет возраста согласия? Не помню. В общем, в какой-то из арабских стран вот 12 лет есть. Да? Понятно, что нет какого-то единого критерия, это все усредненные значения, взятые отчасти с потолка. Да, поэтому вопрос о рациональности людей при принятии определенных решений, он стоит на повестке дня, и он еще то, что нас в будущем ждет, безусловно, при принятии решений людей, оценивать их рациональность. Так, белые рубашки моветон, не считаю. Так, белые рубашки зашибись. Максимов, ого, я только сейчас понял, что того несчастного обварили кипятком специально, на батарею просто свалили все. Да, конечно, обварили специально. И более того, там велось расследование, насколько я знаю, правда, не знаю, чем кончилось. Главнюс. Никогда бы не думал, что Майкл так будет мыслью растекаться, как быков. Надеюсь, не сильно растекаюсь, но не знаю. Алена, а почему вы всегда открываете Один вопросом от Стаса Путинца? Потому что он первый присылает в смс-ках вопрос. Вот, поэтому так. Елена спрашивает, я не хочу, чтобы мой погибший дед был в одном бессмертном полку с Гитлером, а вы за, значит, спрашивает ЕВ. Вы знаете, ЕВ, я, например, не хочу, чтобы мой не погибший в войне, к счастью, дед, проживший долгую счастливую жизнь, прадед, точнее, был в одном полку с НКВДшниками, которые стояли в заградотрядах и расстреливали собственных солдат. Это вопрос вот ваш собственный. Безусловно, наличие Гитлера в бессмертном полку это странно и эстетически неприятно. Да? И понятно, что шутка не очень смешная, и что одобрить эти действия невозможно. Но представить в своей голове, что за эту там шалость, если хотите, человек сядет в тюрьму, для меня, по-моему, это еще большее нанесение удара, в том числе памяти и тех, кто погиб, хотя это манипулятивно, да, чем сам факт случившегося. Да, что вот такое государство в итоге получилось на месте того, которое они защищали, в котором человек за картинку может сесть в тюрьму. Я не думаю, что это то, что им бы понравилось. Но вот отвечая на конкретно ваш вопрос, хочу ли я, чтобы мой погибший дед был в одном бессмертном полку с Гитлером? Нет, конечно же, не хочу. Но также я не хочу, чтобы он был с НКВДшниками, расстреливающими собственных солдат, с генералами и фельдмаршалами, которые отправляли людей в котлованы, да, и вообще не заботились ни о каких потерях, закидывая противника мясом, чего можно было не делать. Вот, поэтому там много про кого можно поговорить, много кому можно претензии. Это не в оправдании Гитлера, безусловно. Это к тому, что это не стоит загубленной человеческой жизни. Вот. Сделайте так, чтобы нельзя было добавить фотографию или там еще что-то. Я помню вот с Молотовым, да, по-моему, на одном из последних бессмертных полков шел его то ли внук, то ли еще кто-то. С Молотовым прям оп, так. Тыдыщ, тыдыщ. Хотите, чтобы ваш дед был в одном полку с Молотовым? Я бы не хотел. Ну, опять же, туда я погружаться не очень хочу. Я понял, да, ваш посыл, ваш пафос. Я с ним отчасти согласен, но я точно уверен, что я не хотел бы, чтобы за это человека сажали в тюрьму. Может быть, даже я бы сильно не возмущался, если бы его оштрафовали. Илья Конев. Майкл, топишь за невозможность асимптоматической передачи вируса на фобирующую рукопожатие. Ты, Рафляночка. Я не топил никогда за невозможность асимптоматической передачи вируса. Я топил за то, что маска не очень помогает в том, чтобы предотвратить асимптоматическую передачу вируса с условием соблюдения всех необходимых мер. Читайте и слушайте внимательней. Но рукопожатие – это точно вредная история. И это с самого начала было признано всеми медицинскими службами, CDC, ВОЗом, местными региональными минздравами разных стран. Поэтому здесь нет никаких сомнений. На этот счет есть огромное количество исследований. Так, пиджак с футболкой рулит, пишет Дина К. Спасибо. Да. Виктор Цербер, надо пройти между сциблой и харизмой. Но есть вот цитата того самого рэпера Славы КПСС про два стула, и что случается с образовавшейся между ними щелью, когда ты пытаешься сесть на обои, но я, к сожалению, не могу воспроизвести ее в эфире. Дина Кэнон хочет бенгальского не шерстяного кота. Да, все так. Дина К, а как может не шерстяной кот сравниться с шерстяным? Никак. Ну, кот для меня в первую очередь существо, а не подушка там, да, или прочее. Так, Александр Бам, что за чувство? Зачем государству брать идею счастья отдельного человека, когда счастливым можно быть в одиночку? Ну, для того, потому что счастливый человек, он счастливый человек, он продуктивный, эффективный, творческий, да, то есть чем счастливее человек, тем дольше он живет, тем лучше он действует и прочее. Потому что быть здоровыми и больными, это выгодно в том числе для государства. Вот меня Амин Хатеп спрашивает, СМС, а тебе Молотов почки поотбивал, что ли, что ты дергаешься? Молотов это тот человек, который причастен к ужасающей войне, которая унесла миллионы погибших советских солдат и граждан всего мира. Вот. И поэтому я считаю, что он несет личную ответственность за развязывание этой войны путем секретного протокола и буквально объединения, хоть и не прямого, да, но союзнических отношений. Как знаете, карантин не ввелся в России, но были карантинные меры. Вот, не было союза с Германией, но были союзнические отношения с нацистской Германией, безусловно. И это привело в том числе к тому, что эта война была настолько разрушительной для Советского Союза и настолько много граждан Советского Союза, солдатов Советского Союза в ней погибло. Вот. За это я виню лично в том числе Молотова. Поэтому, мне кажется, это не тот человек, который должен быть восхваляем. Человек с непроизносимым ником. Майкл, смотрю, Зубаревич, Шульман и Кенюш. Что еще стоит смотреть? Да в целом нормальный набор. Да, я даже не добавить, не убавить. Так, дареному коту в зубы не смотрят. Смешно. Какой тип мотоцикла планируешь брать? Спорт, чоппер. У меня был Honda CBR 600 RR. О, CBR мне нравится. Я планировал брать КТМ 390 и рассматривал Honda CB 600. Вот, такие какие-то варианты. Ну, на первое время, понятное дело, потому что я ездил на мотоцикле, но это было типа 4 года назад, и я уже все забыл, если честно. Вот, по этой причине я как бы... По этой причине я хочу что-то не супермощное, да, и что-то, что было бы не жалко падать, потому что падают все. Да, это все знают, падают все. Так, про белизну сорочек было... 123-123. Что-то олигархи не опасаются за свою жизнь, а люди при этом с голоду умирают. Ну, в России вы имеете в виду? Ну да, для этого выстраивается там целая система. Но всему, так сказать, есть предел. Потому что достаточно какого-то меньшинства, которое начнет активно действовать. И чем больше у вас большинство недовольных, тем выше вероятность появления активного меньшинства, которое сметет. Да, вот как это были большевики в Российской империи. То есть, чем больше людей недовольны, тем статистически выше, что среди них появится новый Ленин. Да, не в смысле таких же взглядов, а в смысле человека, который, оп, пойдем все это... снимать. Раз-два. Майкл, стоит ли поставить гильотину на Красной площади? А, да там же есть лобное место. Ну, то есть, зачем что-то новое придумывать? Так. Что у нас тут еще? Карантинные новости. Светлана Давыденко. Майкл, привет из Брисбена. Слушаю вас утром, а потом переслушаю ночь как сказку. Света, 34 годика. Спасибо вам большое, Света. Виталий Винг. Сейчас, кстати, по НТВ идет программа «Роман Бабаяна». Не помню, что это там «Право знать». Короче, ток-шоу о ковиде. Позвали Шевченко и Леонардович. Там всех порвал. Ну, вы знаете, насколько я понимаю, у Максима Леонардовича специфическая позиция по коронавирусу. Не то, чтобы она созвучна с чипизацией, но что-то к ней достаточно близкое. Ну, я представляю, да, как это выглядело. Бабаян какой-то супер странный, аморфный. Совершенно персонаж. Очень жаль, что ему досталось радио «Говорит Москва», потому что, ну, больше не существует радио «Говорит Москва», да, оно перестало фигурировать как-нибудь в индексе цитируемости и прочее, прочее, прочее. Вот, просто нет такого радио. Амин Хатеп, благодаря этому договору СССР удалось уйти от войны на два фронта против Германии и Японии. Тебе не удастся мазнуть черной краской, уже не раз вас размазывали на сей счет. Нет, конечно. После публикации секретных протоколов в том числе, абсолютно очевидно, что Советский Союз, конечно, не оттягивал войну, а буквально дал Германии возможность для того, чтобы стать настолько сильной, чтобы всех долгое время третировать и в Европе, и против Советского Союза тоже, да, то есть откладывание этой войны, оно нарастило мощь Германии, что привело к тому, что огромное количество населения Советского Союза погибло. Учите историю, читайте документы, читайте мемуары, да, там, завязывайте с прослушиванием Гоблина, который является переводчиком, или там историком Клима Жукова, который специализируется на средневековом оружии, и, соответственно, займитесь изучением профильных документов. Вот. Такие дела. Так, Кстати, у нас, по-моему, была... Посмотрите на YouTube-канале «Дилетанта». Просто это была лекция Сергея Саныча, где он достаточно подробно об этом рассказывал, когда у нас выходил номер про пакт Молотова-Риббентропа, нашумевший достаточно. Были дилетантские чтения, которые мы проводили в бункере, в настоящем бункере в Москве. Я выступал в роли некого ведущего, и Сергей Саныч был в роли человека-рассказчика. И надо посмотреть, возможно, эта запись есть на YouTube-канале «Дилетант». Я сейчас прямо посмотрю. Ну-ка, дилетант. Сейчас посмотрим. Просто, чтобы вы могли просветиться. Понятно, что если у вас там ангажированная позиция, то вас не интересует, как все было на самом деле, да, и вы просто с пеной во рта будете что угодно доказывать. Но ничего страшного. Главное, что те, кто заинтересуется этим вопросом, спасибо, что вы его подняли, они будут иметь возможность, соответственно, узнать просто, как все было на самом деле. И это ценно. И благодаря открытию ряда документов это стало еще проще. И уже никаких сомнений, безусловно, нет ни у кого из тех, кто занимается предметно. Да, не из тех, кто ангажирован, их задача всей жизни рассказать, какой, значит, Советский Союз был замечательный, а из тех, кто вот работает с документами, работает с тем, как это все происходило, с мемуарами. Вот, поэтому, так сказать, вы можете... Да, я вижу эти чтения. Они, вот, да, я прям увидел, вспомнил этот бункер. Там с картами, совсем с Мюнхенским сговором. Называется на YouTube-канале «Дилетант», он где 40 тысяч подписчиков. И называется он «Пакт Молотова-Риббентропа», 2/ «Дилетантские чтения» Сергеем Бутманом. Вот, все интересующиеся могут, соответственно, с этим ознакомиться. Там он достаточно внятно рассказывает, должно быть понятно даже человеку, который привык потреблять весьма специфический конь. Вот, извините, что я на этом торможу, но я знаю, что это для многих интересно, многие там пребывают в каком-то количестве заблуждений. Вот я вам не рассказываю сам, ну, точнее, сам примерно рассказал, да, будем честны, но вот с пруфами, так сказать, дал вам координаты, где их можно найти. Мы продолжаем по вашим вопросам. Виталий Винт. Ребят, кто знает, откуда пошел мем, ну все, пошел я нафиг. Это из True Detective как раз. Так... Как вы думаете, если у России достойное будущее или все же уезжать? Аскер Кадиев. Мне кажется, что достойное будущее формируют люди в каждый конкретный момент. Так. Смеюсь над теми, кто боится удобрений. Окей. Ошибка китайского миллионера. Окей. Ирина, сегодня Немирюк нафиг говорил, нельзя маски ждать бесплатно, а то спекуляция начнется. А то, что они им с ней спекулируют, продавая в сотни раз дороже, это норм, а то, что они гумпомощь продают, это как? Я согласен, очень странная история про спекуляцию в том плане, что какой смысл спекулировать масками, которые раздают бесплатно? Вот подумайте. Вот, то есть как, вы берете маску, и вы идете ее и продаете другому человеку, говорите, вот я хочу продать тебе маску. Он говорит, ты дурак. Нам же бесплатно их раздают. Зачем я у тебя буду их покупать? Да? Явно не может быть такого, что человек подходит к людям, которые, значит, раздают маски, и говорит, дайте мне ящик. Да? Ну, не может же такого быть, очевидно. Но если может, то да, там совсем умственно отсталые сидят те, кто решение принимает. Извините, умственно отсталые, я знаю, что это эйблизм, и я не буду использовать эйблизм, и я себя отучаю. Вот, да, поэтому просто, ну, пусть будут дурачки. Вот, поэтому эта вся история спекуляции странная, и скорее на спекулятивное действие похоже по купке всяких масочных заводов, продаже масок по завышенным ценам, когда вы их сделали обязательными. Так, мы переходим сейчас, знаете, к чему? Мы переходим к вопросам, которые вы задаете вот прямо сейчас, да, там с середины часа, потому что, ну, чтобы вот люди зазря в конце не писали, к сожалению, мы какую-то часть вопросов, которые были между вот этим промежутком времени, пропустим, но опять же, пишите ваши вопросы в комментариях к этой трансляции, когда она завершится, да, я вот пытаюсь просто максимально покрыть все, как это сказать, интервалы. Чтобы никому не было обидно. Алена, шел Никифоров с портретом Молотова. Да, по-моему, так и было. Так. Алена Елена, Василиса, нормально. В 14 беременеть можно, а соглашаться только в 16. Ну, там есть свои коллизии, да. Так. Александр Поташов, я так и не понял, какая из девушек у Майкла бывшая. Смешно. Я моногамен, поэтому... Алекс Степ. Глупые вопросы, понимание темы. Гитлер и Сталин стоят в одном ряду и войну начинали по согласованности вместе. Власть сперва определилась, а теперь возвращается к понятиям СССР. Ну да, 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 это не секрет, и совместный парад, и все на свете. То есть я знаю, что защитники СССР говорят, ой, это был не парад, там по документам, значит, советские войска просто рядом стояли, а в параде не участвовали. И мне понятно, что ситуация страшная, но меня, конечно, веселит такой уровень и аргументации оправданий. Да? Ой, они просто рядом стояли, вот вам письмо маршала, который сказал, ни в коем случае не принимать участие в параде вместе с эсэсовскими войсками, мы просто будем стоять рядом и смотреть на все это во время того, как они свой парад проводят. Ну, то есть, безусловное там какое-то безумие, диалектика высшего уровня. Вот, поэтому да, да, конечно, конечно. То типа Советский Союз долго не вступал в войну, Советский Союз кооперировался с Германией, Советский Союз не делил территории в момент, когда уже Вторая мировая началась, да, и как бы вот. Тут нет просто никаких разночтений, да, то, что я вам перечислил, это не оценка, это факты. Ну, то есть, это факты, которые подтверждены официально, на официальном уровне в том числе. То есть, даже теми, кто отрицает вину Советского Союза. Джонни Смит, это же классика, два бандюка грабят вместе, но потом надо же делить, а тут уже разошлись пути дорожки. Не знаю, про что вы именно, но пусть будет. Так. Валерий Николаев, ну, Майкл, ну, передай мне поцелуй. Нет, могу привет вам передать. Можете... А, Вадим Никонов пишет, что был с портретом Молотова. Вам беднее. А вам, Валерий, могу только привет передать. Поцелуями не раскидываюсь. Так. Алексей, Алексей, если преступник озвучил свой какой-то статус мафии, то вполне достаточно, чтобы отвечать. Пять, ничего не понимаю, но хорошо. Алексей, Алексей, Советский Союз был ужасен, потому что в 21 веке залил кровью Донбасс ни за что, ни про что. Интересное восприятие, но окей. А это Foldway. Майкл, вы сказали, что отсутствие инфляции, дефляция плохо. Поясните, пожалуйста, чем это плохо. А, смотрите, когда деньги становятся слишком дорогими, люди начинают деньги складировать, а не тратить. И экономика начинает стагнировать. Понимаете, в чем дело? То есть, если у вас ценность денег повышается или не меняется, то вам выгоднее просто эти деньги хранить и копить, да, вместо того, чтобы их тратить. С точки зрения человека это плюс-минус нормально, но с точки зрения функционирования экономики это плохо, потому что экономика развивается, когда люди тратят. Если люди не тратят, у них нет стимула тратить, и у них есть стимул копить, например, когда деньги только дорожают, да, те, которые у вас на руках, или не меняются в цене, то люди их копят. Это плохо для экономики, и ряд стран с этим сталкивается. И вы, например, можете читать про такую вещь, как отрицательная ставка, ключевая ставка. Вот отрицательная ключевая ставка, в Японии она то ли нулевая, то ли отрицательная, но есть ряд стран, которые экспериментируют с отрицательной ключевой ставкой, они пытаются как раз сделать так, чтобы была инфляция, хоть немножко, но была. Она там, дельта хорошая инфляция от 1 до 4%, если я правильно помню. И поэтому там страны хотят избегать и гиперинфляции, и дефляции. И балансировать между этим, чтобы экономика росла и развивалась. Но, опять же, мои знания здесь весьма поверхностные. Лучше почитать специалистов на эту тему. Я вот знаю только постольку поскольку. Так. Олег Никифоров. Проголосую за того, кто откроет архивы. Да, хотелось бы, если честно, потому что нам вот только-только открыли, значит, российская сторона признала наличие секретного протокола пакта Молотова-Риббентропа. Это в прошлом году произошло. В прошлом. Вот, в 2019. Вот только что буквально. Да? А это как бы какого года документ, вы понимаете примерно? Поэтому что там еще в этих архивах? Я думаю, там просто очень большое количество, много всего интересного. И, конечно, вот эти защитники там призрачного совка и Сталина, они как только все это откроют... Но нет, они все равно придумают какое-нибудь оправдание. Они уже придумали оправдание ГУЛАГу, оправдание пакту Молотова-Риббентропа, оправдание совместному параду, оправдание котлов, которые загоняли просто советских солдат, само же советское руководство. Вот эти люди, у них неисчерпаемая фантазия. Они могут оправдать все, что угодно. Их бы энергию, да в мирное русло. Так. Что тут еще? Антон Мак. Майкл, как ты относишься к Анатолию Собчаку? Какое влияние он оказал на Россию Путиным? Сложно сказать. Нет у меня к нему единого отношения. Какие-то вещи хорошие делал, какие-то плохие. Ну, там человек номенклатурный, безусловно. Вот, Путина, ну как, помогал Путину в становлении, да, то есть карьера, политическая карьера Путина, она там пролегала в том числе через Собчака. Солонин. Марк Солонин обсуждает. Соломин, кстати, Солонин, по-моему, неплох. Вот пишет, что у него нет доказательств, только предположение. Это не так, это неправда. Мидори Сан. Синоним к слову буквально. Литерально, текстуально, действительно, точно. Ну ладно. Катана Ли. Дефляция плоха тем, что при ней люди не стремятся тратить деньги. Сейчас, так как потом на эти деньги можно будет купить больше. А если снижается спрос на товары, то и производство падает. Да, все так. Дорогие деньги, покупательная способность. Ок. Фанни Хвалеев. Майкл, как вы оцениваете роль предмета ораторского искусства в развитии личности? С какого возраста, на ваш взгляд, необходимо начинать внедрять обучение ораторскому мастерству? Я не думаю, что это важно, если честно. То есть у меня вообще нет ощущения, что ораторское мастерство, оно важно, потому что это там специфическая история, которая нужна по запросу отдельным людям. Да? То есть если вы хотите быть, я не знаю, там адвокатом, или там, хотя в России нет, но там в мире адвокатом, политикам, журналистам, то да, вам, наверное, это нужно. Но чтобы это нужно было всем, я вот вообще не уверен, да, зачем нужно ораторское там мастерство, как вы это называете. Там бывает предмет риторика или прочее-прочее. Я вообще не уверен, что этому прям можно как-то научить. Ну, основные принципы знать, конечно, можно. Человеческое общение не повредит. Вот, но я не думаю, что как-то надо на этом упор делать, по крайней мере, всех обучать. Вот логики, да, логика нужна всем. Логику нужно вот прям, чтобы преподавали. Прям вот с детства. Нафталинка пишет, я тоже не понимаю, почему их не открывают из-за секрета еще до какого-то года. Если скрывать нечего, то почему? Они даже могут уничтожить какие-то. Конечно, есть чего скрывать. Там огромное количество, я почти уверен, там, на что указывают косвенные признаки, совершенно чудовищных вещей. Да, признание там, преступлений советской власти, определенного вида заговоров, подавлений и всего остального. Вот, поэтому, безусловно, безусловно, им есть что скрывать. И они это прекрасно знают. Никонов, а не Никифоров. Да, спасибо, спасибо. Вот уже подсказали. А на вторник ставьте лайки, пока есть время, скоро закончится. Нет, эфир будет продолжаться. Да, в смысле, не продолжаться он не будет. Он будет доступен на YouTube, в канале Эхо Общества. Там и многие досматривать будут. Ну, в общем, было бы хорошо, если бы вы действительно лайки ставили. К тому же эфир уже подходит к своему логическому завершению. Так. Олег Никифоров, в эпоху постправды закрытых архивов доказательства не требуется. Вы знаете, я не разделяю тезис про эпоху постправды. Все эпохи были эпохой постправды. Во все эпохи были люди, которые врали. Во все эпохи были люди, которые манипулировали. Я не вижу никакого принципиального отличия современного мира от всего, что предшествовало в плане информации. Не было какого-нибудь прекрасного времени, когда все говорили только правду или только, значит, там, честную информацию. Конечно, нет. Там со времен, я не знаю, в Римской империи, возьмем там ее за точку отсчета, люди дезинформировали, манипулировали друг другом. Раньше это еще было легче, да, потому что можно убить там посыльного или подменить письмо, или еще что-нибудь. Там на этом основано огромное количество как художественных сюжетов, так и реальных исторических прецедентов. И люди убеждали свою паству или своих там свое население или прочее. Вот, поэтому нет никакого там нового явления, такого как постправда. Мне кажется, это там придуманное деление, точнее осознанное деление лишь сейчас, но оно было всегда и в средневековое время, и в новое время, и в новейшее время. Да, всегда было какой-то манипуляцией, извините меня, там постоянная стройка коммунизма в Советском Союзе и под это отнятие всего. Это что, не постправда, что ли, была? Ну, то есть, что это было? И там, я там Сталин, у меня ничего нет, вот одни сапоги и трубка. Да, только плюс 20 дворцов. Это что, не постправда, что ли, была? Ну, и то же самое и с западными странами, да, когда они там говорили одно, делали другое. Вечных миров сколько было заключено России? Да, вечный мир, да, он навечно вроде. Ну, так, по названию. А он был не один и не два. Ну, то есть, этих вечных миров было как разных вещей за баней. Тоже постправда, да? Договаривались об одном, делали другое. Обманывали, предавали. Войны, которые были, которые обещали не начинать. То есть, это все всегда сопровождало человечество. Где есть правда, там есть и постправда. Не было ни одного периода в истории человечества, где все говорили честно. Или была только кристально чистая информация. Поэтому я не вижу ничего нового в этом. Так, а мы тем временем с вами едем дальше. Джонни Смит, архивы никогда не откроют, потому что Пукин никогда не уйдет. Посмотрим. Алена Елена, дефляция плоха для экспорта. Про эту особенность не знаю, не изучал. Катана Ли, да, у меня зачем-то в меди была экономика. Ну, видите, пригодилось. Пригодилось, Катана Ли, вам экономика. Вот вы смогли в чате объяснить человеку, чем плоха дефляция. Так что хорошо. Эрнест Безобразов. Майкл, здравствуйте. Каково ваше отношение о БелАЭС, ВОСТРОВЦЕ и позиции РФ? Спасибо. Я понятия не имею, о чем речь. Извините, пожалуйста, я как-то не погружался. Вот. Прошу простить, мне это никак не входило в сферу моих интересов, к сожалению или к счастью. Так. Вячеслав Никонов, внук Молотова, член ГДС с 20-летним стажем. Опытный. Нафталинка признала, Путин же все время отрицает. Да, в прошлом году официально вот и в российской газете везде было указано, и, собственно, МИД, по-моему, открыл секретный протокол пакта Молотова-Риббентропа. Да, в прошлом... У нас почему номер-то вышел вот этот вот про пакт Молотова-Риббентропа? Как раз потому, что впервые было официально опубликовано с российской стороны вот российская копия секретного протокола пакта Молотова-Риббентропа. Вот. Но почему-то это явление, оно как-то не сильно откликнулось в людях, но вот оно есть. Кот в шляпе. Не то чтобы видосы Каца были плохие, но Майк не чересчур ли ты увлекся их цитированием? Я не увлекся их цитированием. Вы, наверное, имеете в виду как раз видео Каца про инфляцию и все остальное. А просто так совпало, что задали по этому поводу вопрос. И то, что говорит Кац в видосе, это правда. Я, правда, знал это и до видоса Каца, потому что у нас тоже была экономика на политологии, нам тоже про все это рассказывали. Я даже... экономика была моей... одной из двух единственных пересдач за 4 года обучения, что в вышке считается очень-очень круто, потому что там 4 сессии и жесткие условия. У меня вот две передачи было. Это теория вероятности и математическая статистика, и экономика. Но экономика была у меня на первом курсе пересдачи, потому что меня мотали по больницам в связи с постановкой на медицинский учет для военкомата. Вот. И на самом деле я просто пропустил некоторое количество занятий, у меня учебника не было, поэтому я ее не сдал, а потом я ее сдал на пересдаче на восьмерку. Вот. И как бы про инфляцию, дефляцию всем известно. Ну да, так совпало, что вот у Максима Каца вышел видос, очень неплохой, надо сказать, там про госдолг США и про все остальное, вот могу порекомендовать. Потому что, понимаете, почему мы с Максимом Кацом часто там схожи в каких-то позициях, потому что он просто берет общеизвестные вещи, да, или там если с коронавирусом, просто берет научные публикации, читает и про них рассказывает. И все. И это гениальная абсолютно стратегия, потому что, ну, этому нельзя ничего противопоставить, да. И вот поэтому у него бездонный контент, а, соответственно, и поэтому этому ничего нельзя возразить. Такие дела. Фанни Хвалеев. Майкл, как вы оцените роль предмета? А, это уже было. Кто-то пишет, что нравится Кац. Окей. Мне при этом кажется, что Кац вот именно на видео не то, что прям супер харизматичный. Ну, то есть у него такая харизма странная немножко. Но это не важно. Он супер развил свой канал. Вообще респект, большой респект Максиму Евгеньевичу. Макс Мусин. Меня вчера за рулем такси тормознули, был в маске, но без перчаток. Начал выпендриваться по Асланяну. В понедельник суд грозит 4000 на пустом месте. Да, сейчас не очень хорошее время для того, чтобы качать права с инспекцией. Но удачи вам в суде. Я надеюсь, что получится. Но надо понимать, да, что перчатки в собственной машине, если вы за рулем, это безумие с точки зрения здравого смысла. Более того, есть распространенное представление того, что перчатки это в целом безумие, и они ни от чего не помогают в том в контексте, в котором пытаются использовать. Но независимо от вашего отношения к перчаткам и к маскам, надо понимать, что если в городе введен перчаточно-масочный режим, как они это назвали, то они будут штрафовать или пытаться штрафовать. Да, возможно, в суде это можно будет оспорить за это. Я не говорю, что это хорошо или это плохо, это просто факт, который надо понимать. Олег Никифоров. Я коллег своих умыл после открытия секретного приложения к пакту. Да, да, так многие умылись, но самое смешное, что вот эти вот там свидетели величия Советского Союза и лично Сталина почему-то как-то они продолжают как-то вот так говорят, а это не такой пакт, а вот у других тоже были такие пакты. Нет, таких пактов ни у кого не было. Да, было Мюнхенское соглашение, которое совершенно другое. Вот оно такое же, как официальная часть пакта Молотова-Риббентропа. Но там нет никакого секретного протокола с делением мира на влияние, и уж точно потом не проходила парада в странах вместе с нацистами, да, вот, но эти люди как-то умудряются там, а вот это там, значит, да, секретный, но вот то, что там написано, это на самом деле не совсем так, а вообще там это было надо, чтобы выиграть время, в общем, их фантазия, я говорю, неисчерпаема, их бы энергию, да, в мирное русло. Антон Макмайкл. Может быть, имеет смысл сделать программу с дебатами на своем канале, как у Светова, но с более высоким уровнем дискуссии. Может звать гостей, быть участником или модератором. Скучно, если честно. Нет, я не думаю. Ну, почему вот, например, на Эхе были дебаты, да, но была программа «Клинч» даже, но в какой-то момент прекратился, потому что мало людей, которые готовы дебатировать, мало людей, которые готовы к дискуссии в принципе, поэтому вот когда они появляются, мы на Эхе это проводим. Вот у меня, например, были дебаты упомянутого Максима Каца с Владимиром Меловым, а до этого у меня были дебаты кандидатов в мэры Москвы, там был нынешний губернатор Орловской области, забыл его фамилию, такой из КПРФ, парень достаточно молодой, и в целом, Клычков, и в целом мне импонировал, насколько может импонировать член системной оппозиции. Дмитрий Гудков был, Сергей Митрохин был, вот, так что вот так. И надо сказать, что, конечно, Андрей Клычков перестал меня отвечать в соцсетях, когда я хотел взять у него комментарий для службы информации, как только стал губернатором. Ну, что поделать, так сказать, могу понять. Дефляция лечится вертолетными деньгами, пишет Кот Шляпе. В том числе, ну, то есть снижение ставки и, может, и вертолетными деньгами. Разные есть способы. Виктор, блин, а Дмитрий Гордон рассказывал, что на Украине он имеет доступ к открытым архивам КГБ, они открыты всем желающим. Не знаю. Роман А.Б. Майкл, вы всегда были так разговорчивы или заставляли себя учиться этому? Плюс-минус всегда. Но сейчас я не очень разговорчивый. А Микитянский. Все реальные архивы в архиве президента. Очень может быть. Так. Джонни Смит. А танковых денег не будет? Нет, не будет. Анастасия Никульная. Про якутского шамана что думаете? Что во власти очень много религиозных людей. Мы видим это по их любви к блокаторам вируса, к каким-то крестам, которые они в Госдуме начали носить просто. Слушай, ну это, конечно, клоунада и позорище. Я, конечно, как им самим-то вот, некомфортно. Да? Они вот это представляют как что-то нормальное. Но выглядит абсолютно дико. То есть мы буквально похожи на какой-нибудь Зимбабве. Хотя нет, Зимбабве не надо оскорблять. Там демократия получше, чем у нас. А это какое-нибудь такое африканское племя, в котором надевают какой-нибудь оберег, да, из головы мартышки или там, не знаю, зубы крокодила, и с ним ходят и думают, что это отчет защищает. Это позор. Спасибо большое. Программа «Один» с Майклом Наки была. Эфир был на YouTube-канале «Эхо общества». Ставьте лайки, пишите комментарии. А сейчас новости от Константина Мирошникова.